8:02. Понедельник, март, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Понятно, что в Москве 0 баллов, потому что праздники. Евро 133.94, доллар 130.96 сейчас торгуется вроде как. Нефть Brent 130.29, биткоин доллар 37.949. Ты куда-то убрал? Добавь. 37.949 долларов 49 центов за один биткоин. Рубай. Громче, громче. Для настроения. Мало ли у кого оно еще не появилось, или пропало, или что такое. А некоторые вообще спят. Но я подумал так и поговорил с руководством, говорю, нет, я буду работать. В эти времена надо работать, дорогие друзья. Надо общаться, надо, так сказать, обсуждать то, что происходит прямо сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. А вот теперь можешь убирать. Вот она уже надоела. Спасибо большое. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о присвоении 6 городам звания города-героя. Это Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха. Ну, это, конечно, параллельно. Вот прямо сейчас новость появляется. Это значит... Зеленский выдает звание присваивает городов героев, потому что типа эти города сопротивляются, да, и чему там, я только не понимаю, спасают его задницу, я так понимаю, и поэтому они, значит, города героя начинаются. Это очень, конечно, интересные все действия, но, насколько я понимаю, далеки они от реальности. Ну, вы, наверное, видели, что Netflix приостанавливает работу в России. Честно говоря, очень хорошо, что они приостанавливают свою работу в России, потому что у нас есть теперь трекер опять, и нам вообще все равно, где там какие, значит, работы производятся. Почему? Потому что мы все будем смотреть бесплатно, ворованное. С чем я вас всех, любимые мои соотечественники, и поздравляю. Конгресс США рассмотрит исключение России из ВТО и запрет на импорт нефти. Ну что ж, пожалуйста, нефть уже и так, сколько я сказал, сейчас, секунду. Вернемся к нефти. 130. Ну, будет 150, будет 180, 200 будет. Ну, что теперь поделать? Хотят, пусть... рассматривают этот прекрасный законопроект. Да? Значит, люди здороваются у нас здесь в комментариях. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, да-да-да. Здрасте-здрасте. Я понимаю, что у вас выходной, многие спят и вообще не думали, что я приду. Но вот знаете, мне кажется странным, честно говоря, поведение некоторых моих сограждан в эти времена. Ну, то есть, в смысле выходной у вас? В смысле еще с праздничком или что? 8 марта вы поехали, купили подарки, да, вот это вот все, скупили цветы, и лежите, спите, да, вот так. Ну, в смысле, вы-то не спите, а вот эти вот все остальные, они типа спят, ну, у них хорошо все, все. Сегодня ничего делать не надо, сегодня, я, пожалуй, посплю, да, вот так вот это все. Там Зеленский городам украинским звание город-героя присваивает, а вы спите. Ничего себе. Как такое вообще может быть? Ну, короче говоря, я от вас другого ожидал. Ну, в смысле, не от тех, кто слушает, а от тех, кто сейчас почему-то куда-то пропал. Вроде бы говорили, что сегодня работаете, но я и работаю. Приятно слышать. Думал, сегодня выходной. Некогда отдыхать, пишет Адамс. Да, конечно, как это отдыхать-то? Американцы, что... Я, кстати, в этом смысле, как могу, изо всех сил. У меня же нет никаких ни администраторов, там, ни помощников. Ничего, веду этот свой телеграм-канал. Ночью просыпаюсь, там что-нибудь выкладываю, беру. Поэтому я бы хотел, чтобы вы оценили в этом смысле мои старания тем, чтобы эту информацию, ну, хоть как-то смотрели. Да, чтобы она в пустоту не уходила, чтобы внимание какое-то ваше было привлечено к определенным там вещам. Я тоже ведь выбираю, что туда положить, что не положить. Так что компиляция там происходит, исходя из того, что я считаю важным и неважным. Поэтому будьте добры, друзья, да, проследуйте. разочек хотя бы в мой телеграм-канал, который называется «Гудошников». Не спим, изучаем новости о фронтах. Пишут, экспериментальный реактор заминирован в Харькове. Да, это сегодня ночью я проснулся. Ну, специально всегда просыпаюсь ночью, еще посмотреть новостей. И тут такая история. Минобороны России сообщает, что СБУ с боевиками «Азов» готовит провокацию с возможным, радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Цитата. «Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте. СБУ и боевики батальона «Азов» планируют подорвать реактор и обвинить вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке». Отмечается, что 6 марта в Харьков прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации с последующим обвинением России в создании экологической катастрофы. Это я так вот в 2 часа ночи проснулся, прочитал, думаю, что делать? Думаю, надо спать дальше, что делать-то? Ну и лег спать и проснулся, пока подробностей больше нет из этой истории. Она никак не развивается. Я надеюсь... что она и не будет развиваться. Я надеюсь, что вот на этом все и закончится. Я надеюсь, что все эти горячие головы прочитают сообщения нашего Министерства обороны, поймут, что, значит, их злокозненные планы раскрыты, и пойдут придумывать другие злокозненные планы. Но в целом, да, у нас вот есть такая фишка, да, в городах экспериментальные реакторы могут стоять. Ну, например, вот у нас Курчатовский институт, да, вы знаете, есть кто живет на Хорошовке, имейте в виду, очень рядышком с вами есть ядерный реактор, например, в Москве. Многие этого просто не знают, а я, например, знаю. И не потому, что у меня какая-то секретная информация, а просто потому, что я вот вместо того, чтобы смотреть смешные видео ТНТ и смотреть интервью Дудя, где он красит ногти, я, короче говоря, изучал ту информацию, которая вот прямо сейчас очень сильно пригождается. Удивительно! Удивительно, я так доволен в этом смысле, что вот наконец-то стала пригождаться вся та информация, которую я изучал. «Никто не спит, все тебя ждали», пишет Владимир. Спасибо большое. Американцы что, собирают коллекцию лузеров? Саакашвили, Гуайдо, Тихановская там и так далее. Значит, Эдмон говорит. Эдмон, по этому поводу вчера ярко высказался Рамзан Кадыров. Сейчас я... Да, аккуратнее. Нельзя кашлять после того, как говорю Рамзан Кадыров и ярко. Так, сейчас. Рамзан Кадыров, вот. Нет, это к народу Украины. Нет, это не то обращение. К Зеленскому мне нужно. Это, опять же, у меня в Телеграме есть, я выкладывал, сейчас я найду. Много приходится выкладывать, много приходится читать самому. Ну и вы не отставайте в этом смысле. Сейчас найдем вам Рамзана Ахматовича. Вот, обращаюсь к Владимиру Зеленскому, говорит Рамзан Ахматович. Зеленский, если ты уйдешь в сторону Польши, то... Тебя ждет участь Саакашвили, которого подставили, в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично попросить президента России Путина, чтобы тебе дали убежище и спасли твое лицо. Все это будет возможно, если ты прямо сейчас послушаешь меня и воспользуешься своим единственным шансом, бежать некуда. Обрати внимание, что творят бандеровцы и Европа, они не помогут и не спасут. Свяжись со мной, и я гарантирую, что найду для тебя общий язык с Владимиром Путиным, устрою встречу, а ты передашь полномочия законному президенту Януковичу. Да, ты талантливый актер, хороший актер, но не политик. А, талантливый человек, хороший актер, но не политик. И сейчас на тебя лег груз проблем, которые ты не в состоянии решить. Выходи на меня, пока не поздно, и мы поговорим о твоем будущем. Это я говорю о себя лично, пока от себя принимай решение как можно скорее. Ну, Зеленский такого решения не принял. Значит, на Рамзана Ахматовича не вышел. Соответственно, этой возможностью он не воспользовался. А если он этой возможностью не воспользовался, значит, он будет пойдет по стопам этого Саакашвили, короче говоря, вот этого. На Каширке есть реактор еще, пишет недобрый. У меня две остановки и реактор, пишет Белиф Акимфлаев. Ну вот и поэтому сидите это смирно, дорогие друзья, вот, и дайте работать нашим вооруженным силам. А, вчера были какой-то небывалой массовости, в кавычках, митинги в городах России против, специальной военной операции. Говорят, в Москве что-то 700 человек было. Да. Чего? 3 человека? 3 тысячи? Ну, я не знаю, когда увидел 700, мне уже стало скучно, и я перестал это смотреть, потому что ожидалось, что же, как это, нам сказал Христо Грозев, Это Беллинкэт. Кстати, Христо Грозев Беллинкэт. Вот отдельный разговор. Он нам сказал, что сейчас вот все, вот сейчас будут самые адские за всю историю России митинги, увидите. И... Да, полные портки набрал Христо Грозев и все остальные. Значит, митингов самых массовых не было, их даже не особо-то и заметили. Единственная, короче говоря, потеря сложная, это вот пазик там влупился в... Ну, это странное дело. Что-то водитель вообще не справился с управлением, но все живы, слава богу. Где-то там на Воробьёвы горы он поехал и лупанулся перед эстакадой. Пазик. Ну, есть видео, можно найти, кстати, и показать. Но это не суть. Значит, кстати, на всякий случай, про Христо Грозева и Беллинкэт скажу. А, Беллинкэт — это те, которые сказали, что мы сбили MH17, да? Беллинкэт — это которые сказали, что мы отравили Навального. Да? Значит, эти Беллинкэт сказали, вот, Христо Грозев, что сейчас мы, по-моему, какими-то там фугасными бомбами или какие, бомбим, значит, мирные города... Украины, что, конечно, вранье. Но он самое интересное сказал, что оружие у России кончится в воскресенье. Сегодня понедельник. Он сказал, воскресенье кончится, все, не будет уже, нечем будет наступать России, там, кончится оружие. Сегодня понедельник. Вот. Потом он сказал, что самые массовые митинги в воскресенье будут. Мы видели вчера эти митинги, а вот сейчас мы вам покажем, как пазик, значит, слава богу, все живы, но как пазик, ну, автозак врезался. А? Звук? Да, можно со звуком. А там лучше есть звук? Давай включим и посмотрим. А, вот он. Да нет, конечно, звука никакого. Вот он. Бах! И вон он. Ну, в него немножечко врезались, и он потерял управление, если честно. Вот. Можно еще раз показать заново, да? Будет классно. Хорошо, что никто не пострадал. Ну, в смысле, пострадавший, конечно, есть. Хорошо, что никто не погиб, да, там. И вот. Бам! Ну, то есть ему просто в заднее колесо врезалась машина. Ну, надо как-то поаккуратнее быть водителем сейчас в эти дни. Ну, вот и все. Соответственно, дорогие друзья, сейчас выпью кофейку. Соответственно, Беллинкэт врет сейчас напропалую и постоянно все вообще не подтверждается. Все, что они говорят, чепуха полная. Из этого я делаю очень простой вывод. Очень простой. Они врут сейчас, они врали раньше. Все их расследования — говно. Все. Все! Вообще, вот прямо начиная от того, с чего можно было бы там начать, я не знаю. MH17 туда же и Навальный туда же. Это Беллинкэт. Чепуха. Фейкометы. Потому что последние прямо дни чувствую агонию среди креаторов беллинкэтовских. Так. Не о таком президентстве думал Зеленский, когда шел на выборы. Ой, не о таком. Точно думает. Шутил бы лучше и дальше, пишет Владимир. Ну, конечно, все думают не о таком, понимаете? Все думают, что... ну как, не все, а дураки думают, что управлять государством это... Это как бы это сказать-то помягче? Это легко. Что управлять государством, державой, это такое вот занятие, с которым может справиться любая кухарка, да? Ну, потому что когда-то там, то ли Владимир Ильич, то ли кто-то из его сторонников что-то подобное сказал, что якобы там кто-то сможет управлять. Да я знаю, 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 знаю. Ну, что ты это? Значит, все считают, что это Ильич сказал. Пускай дальше считают, не суть. Значит, что там вот кухарки какие-то будут или кто там будут управлять? Не будут. Это все чепуха, друзья дорогие. Вот. И не может КВНчик, который не имеет политического опыта, управлять. И уж тем более он не может управлять в кризисной стране сложной. Если в стране выстроена модель власти такая, при которой главный, так скажем, политик, главный в кавычках, на глава государства, он ничего не значит, ну, типа как в Чехии, да, Милош Земан, который может любить Россию, ненавидеть Россию, это никак не меняет политику Чехии по отношению к России, вообще никак. Вот, тогда можно ставить любого человека на президента. Вообще, без разницы. Он ничем, никем не управляет. Он ходит только и что-то там говорит. Выполняет какие-то функции встречи на паркете. Но Украина не такое государство. Украина кризисное государство, тяжелое государство. Уже много десятилетий. Вот. И пихать во власть туда идиота, это ошибка фатальная всегда. Вот. Ошибка фатальная всегда, ошибку фатальную совершила Россия, когда, так скажем, дала Украину на откуп Януковичу, а Янукович, на мой взгляд, конечно, кромешный дебил, Ну, это мой взгляд. Вот. Ошибка, конечно же, сейчас была тех, кто сделал ставку на Зеленского, да, вот поставить Зеленского. То есть при всех раскладах, при всех. Вот. Хоть Порошенко, конечно, и сволочь, и негодяй, и мерзавец, но он профессиональная сволочь, негодяй и мерзавец. Вот в чем дело. И ситуация довольно быстро усугубилась и ухудшилась после того, как Зеленский пришел. Обратите на это внимание. Вы скажете, ну, Зеленский-то сам не управляет. Ну да, он сам ничем и не управляет, но ведь люди-то думают, что управляют. И получилось, что слова сильно разошлись с делом. А когда слова сильно расходятся с делом, это людям, в общем-то, не очень нравится. Доброе утро. Мои либеральные знакомые, наши Христо Грозевы, сейчас живут под девизом «валить». Многие одиозные фигуры уже осели у Эрдоганки под крылышком, пишет Васильевич. Ну, говорят, свалила Ксения Собчак, говорят, свалил Кантемир Балагов, это режиссер такой. Может, кто-то слышал, там, духота. Ну, недавно его рекламировали. Короче, вся клиентела вот эта вот Дудя. Вот все, у кого Дудь брал интервью, они все, кроме Киселева. Все, кроме Киселева. Они все сваливают, короче. Потому что, ну, не зря Дудь делал такую подборку. Он же прямо собирал по очереди всех предателей, всех вот этих вот, которые сдадутся при первой же возможности, будут плевать в спину своей армии, да. Он прям собирал их. Вот он их собрал всех. Вот, и они потихонечку начинают отваливать. Кто-то еще там из режиссеров отвалил, я уж не могу вот сейчас вспомнить. А, не, это Долин отвалил. Долин, критик кино. Ну, человек, который все время критиковал кино. Тоже это урганцевская тусовка, так вот мягко скажем. Да, Ургант, говорят, то ли свалил, то ли не свалил, но не знаю, не знаю, где он находится. Вот. Но я думаю, вернется, потому что нигде он никому, естественно, не нужен. Вот, кроме как в России. Где он будет еще деньги зарабатывать? Конечно, вернется, не переживайте. Вот. Что касается Долина, он вообще никому нигде не нужен. Вообще никому нигде не нужен. Как и, собственно, всякие наши режиссеры, которые снимали там кино про Рашку-говняшку, они тоже никому не нужны. Они были нужны именно для того, чтобы они это кино снимали про плохую Россию, а потом приезжали на европейские фестивали, и там, значит, обнимаясь с европейцами, в порыве однополой любви плакали, как какой прекрасный фильм они сняли. Они сейчас не актуальны, все эти люди, они никому не нужны, ничего снимать они уже больше не будут, это все неинтересно. Вот, актеры всяческие, которые свою рожу показали еще прошлой зимой, тоже никому не нужны, все. Значит, кто из Белоруссии, официантки приехали назад в Белоруссию официантками работать, вот, кто из москвичей там особо ободрился, вот, пускай живут с мамой теперь в квартире, вот. Ну, я знаю, я просто поименно знаю, я имена не называю, я не хочу прямо так. Мне не нравится, знаете, поименно ходить по людям. Ну, мне не нравится. Ну, они понимают, и мы понимаем в целом. Ну, короче говоря, такие времена. А, и там еще эти всякие разные радиостанции позакрывались. Тоже, думаю, поеду куда-нибудь. Откуда деньги шли? Единственная беда, конечно, что они были нужны здесь. Им за это и платили. Чтобы они здесь говорили что-то, что здесь не нужно говорить. Ну, что здесь деструктивно. А если они там будут, ну, это неэффективно. Зачем они нужны там? Вы знаете, что любой политик, в кавычках, оппозиционный, да, там, олигарх беглый, он как только пересекает границу, его мнение становится неинтересным никому. Ну, вот Ходорковский, например. Вот он уехал, и вот у него там 40 тысяч подписчиков его. В Телеграм. Не знаю, может, сейчас 80, не знаю. И вот они там это все вместе его вспоминают, светлые времена, какой он хороший, какой он умный. Вот. А он, значит, в интервью Гордону, а это известный украинский пропагандист, значит, сидит и плачет. Я могу сказать только простите. И весь интернет, и все люди ржут над этим. Потому что, значит, один вор перед другим вором. Вот, ладно, вор еще, там и пострашнее вещи за некоторыми людьми, уж не знаю, как за Гордоном, а за Ходорковским уж понятно, да, там, все знают, как работала его охранка, да, его опричнина личная, когда он был богатым человеком, у него была власть, да. Маленькое кладбище за каждым миллиардером есть, и за этим тоже, и этот сидит и плачет, типа того, ну, я все, конечно, понимаю, но вот эти все актерские игры, а у тебя есть видео? Ты хочешь показать ее? Вспомнить, напомнить нам. Ну, давайте вспомним, да, как это было. Я думаю, что это войдет в историю, потому что, ну, поторопился явно. Поторопился. МБХ. Включайте.
Не знаю, что вам сказать, кроме простите.
Ну, это вот... Ну, это вот что?
Thank you.
А ты видел, переделали с Рамзаном Кадыровым, да? А есть, найдешь нам? Найдешь переделанную. Интернеты шутят. Добавлю про либералов. Многие жалятся, что кто-то им на дверях написал последнюю букву латинского алфавита, пишет Васильич. Букву Z написали, что ли, Васильич? Ой, ну, господи, это, конечно, неправильно. Не надо никому ничего нигде писать, не надо никого нигде пугать, вот это все. Ну, понять надо, конечно, всем тем людям, которые до сих пор этого не поняли, что сдвиги произошли, тектонические изменения произошли, фундаментальные. Россия теперь другая, вы в целом проснулись в другой стране в определенный день, да, в день Z, вы проснулись в другой стране, все. Это надо учесть, это надо понять, да, цепляться за старое можно, но это вы тогда не впишетесь в новую реальность, а это, знаете ли, пагубно для вас будет. Не в том смысле, что вас будет кто-то где-то преследовать, в том смысле, что вы застрянете в прошлом, не надо застревать в прошлом, все, значит, эпоха 90-х годов, вот назовем ее так, эпоха распада, да, СССР, она закончилась вот этим одним из февральских дней 2022 года. Началась новая эпоха. Чем она закончится, сложно сейчас предугадать, потому что мы видим там серьезнейшее экономическое давление на нас. Мы понимаем, что нам легко, конечно же, так уж прям не будет. Да, будут сложности, но при этом мы видим, что по другим фронтам мы все-таки показываем решимость, мы показываем эффективность. Соответственно, каким будет этот путь, сложно, да, предугадать. Каким он будет, на 100% сложно предугадать. Но то, что он уже начался, то, что мы уже пошли по этой дороге, и, в общем-то, сидеть и думать, что дорога это вдруг прекратится, и мы перепрыгнем на старые рельсы, это, наверное, было бы неразумно так думать. Поэтому надо понимать, как строится нынешняя реальность, и, исходя из этого, выстраивать свое отношение к реальности, да, а не к выдумке, которая в вашей голове существует. Понятно, что у людей, которые в России не живут, они вообще не могут выстроить в своей голове, как в России реальность устроена. Почему? Потому что они живут под властью там зарубежных СМИ, да. Ну, у нас есть возможность самим, когда мы выходим на улицу, идем в магазин, общаемся с людьми, там, ездим на машине, понять, в какой реальности мы находимся. Но, опять же, для этого потребуется определенное время, чтобы все устаканилось, потому что в первые дни, вы видели, люди валялись в истерике. Сейчас дрыхнут вон многие. Я вот вижу же, что многие дрыхнут. Хоть вы здесь, вот все, кто вы здесь, а все остальные дрыхнут сейчас, спят уже все. Ну вот. В потолок стреляют, как говорится. По-народному скажу вам. А еще неделю назад, я думаю, они глаз сомкнуть не могли. А сейчас уже привыкли, все нормально. Поэтому, смотрите, как бы ни было, человек привыкает ко всему. Это надо знать. И как бы то ни было, то, что сейчас происходит, оно было неизбежным. Вопрос только в том, оно было бы на нашей территории или не на нашей. Оно не на нашей территории. С чем я нас всех и поздравляю. Да. Вот это самая прекрасная новость для нас, для всех, что это происходит не на нашей территории, вот, а на другой территории. Все. Соответственно, это прекрасно, когда на нашей территории ничего не происходит. Плохо, когда происходит на соседней территории, потому что соседей мы все равно воспринимаем как своих. Но все равно еще хуже было бы, если бы это было бы где-нибудь в Ростовской области, да, или в Крыму, или еще где. Так что вот как есть, так и есть. Сомнения насчет того, иллюзий насчет того, что у Запада была конкретика по нам, я вообще никаких не испытываю, у меня всегда было это понимание. Вот. Другое дело, что я это понимание получал в результате того, что по этой теме работал, а в большинстве своем люди этой темой не интересовались, и им кажется, что сейчас ни с того ни с сего Россия что-то начала вот там бучу наводить какую-то, знаешь, сидят на стуле два либерала, как говорится, и один другого спрашивает, а почему он напал? Ну, старик, все понятно, потому что тебе надо было и твоим корешам учить историю, да? А теперь ты в заднице, и все твои кореша тоже в заднице. Почему? Ну, потому что не ноготки надо красить, а историю учить. Потому что если ты говоришь на политические темы, то, может быть, стоит как-то представлять вторую сторону. Может быть, стоило за много-много лет славы и любви всенародной немножечко рассказать о Донбассе, как там люди живут. Может быть, с кем-то пообщаться оттуда. Может быть, снимая фильм про террористов, которые захватили когда-то детей в школе. Вот. не пытаться их оправдывать надо было, да, а поговорить с нормальными, значит, ветеранами наших спецслужб и отнестись с пониманием как к словам, к объяснениям. Но нет, это же ничего не происходило, да. Может быть, перед тем, как ехать в Казахстан и разговаривать с одной веселой командой там, из Казахстана, музыкальной командой, можно было бы и изучить историю Казахстана, узнать, как это все было до того, а чтобы потом не сидеть и не говорить, а это чей портрет, а это чей портрет, а это чей портрет. Это портрет того, кого надо портрет, да? Вот. И портреты тех, кого ты не знаешь, например, лично знал мой дедушка. Потому что он был, например, в обкоме секретарем в Казахстане, в Западно-Казахстанской области, Уральске. А это что? А это что? Вот. А я, например, из Казахстана вынужден был с родителями уехать в 98-м году. Интересно, почему, да? Вот никто же не задается этим вопросом. Типа, там было так кайфово, но пришлось уехать. Знаете, всегда же все уезжают оттуда, где кайфово, правильно? Ну, правильно же, да? Мы же понимаем. Так что оно как-то вот так, понимаете. Вот есть люди такие, я думаю, что они, конечно, за деньги вещают. Ну, все, конечно, за деньги вещают, но я думаю, что они прям за большие деньги вещают, которые не пытаются вникнуть в суть, они пытаются там пропихнуть какую-то вот идеологему наспех состряпанную. Ну, что-нибудь типа «Призрак Киева», знаете, вот это вот все. И вот эти люди, они... как бы вам сказать, недостойны внимания того, которое им уделялось. И вот сейчас это стало понятно. Сейчас это стало понятно. Их однобокость, да, их предательская натура, вот это вся. Что за это им надо, с ними надо сделать? Ничего вообще не надо сделать с ними. Я вот придерживаюсь такой точки зрения. Ледяное презрение абсолютное. Вот. И снисхождение, может быть, в какой-то степени. Но снисхождение не со стопроцентным прощением, да? Ну, то есть, мы, конечно, знаем, что вы внутри, и мы знаем, конечно, что вы предатели, и вы свою рожу показали. Мы вас, конечно, презираем, но трогать вас даже пальцем не будем. Но и руку жать вам не собираемся, вот, и не собираемся, значит... А что, у нас есть новости или нет? Если нет новостей, тогда нам не нужна никакая отбивка, мы просто пойдем дальше. Ну, если их нет, зачем нам она? Или повтор будет вечером? Повтор будет вечером, старик? Скажи мне. Я в 99-м уехал из Темиртау, пишет перевозчик. А я случаем не заблокирован, пишет Владимир. Да нет, а зачем, Владимир, вас блокировать? Много людей осталось одномоментно без работы из-за ухода ряда компаний и закрытия офисов и магазинов, пишет Евгений. Да?
Повтор будет.
Повтор будет. Ну, давай тогда сделаем паузу. А 8:32 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошникова. Всем еще раз здравствуйте. Алексей, а кто продвигал Дудя? Не мог же он все эти интервью сам организовать, пишет Евгений. Ну как кто продвигал? Все вместе. Есть такая у нас либеральная тусовка. Была такая у нас либеральная тусовка, значит. Она существовала на деньги наших газонефтекомпаний. Вот, потому что они были всегда свистком таким, который должен был в определенный момент, вот, чтобы всех вокруг себя собрать, вот, всех городских сумасшедших, которые все ненавидят, и у них единственная, значит, причина всех вещей, это, конечно же, Путин. Вот они вот, ничего они не могут с этим поделать. У них только Путин, вот, и, значит, они с Путиным все время борются. Они должны были собираться в одном месте, ну, чтобы сразу всех видно было. Они и собирались. И они друг друга всегда везде продвигали, вот, изо всех сил. Они хвалили друг друга. Вот, значит, если только режиссер какой-нибудь там, маломальский, состряпавший какой-то говнофильм, но этот говнофильм состряпал так, что он оппозиционный, то, о боже, это молодое дарование, которое мы все восхищаемся. Если какой-то актер, ну, который снимался в каких-то фильмах класса Б и никакими там данными особыми не отличается, не драматический актер ни разу там или актриса, а так себе просто комедийный какой-то фантик, вот, если вдруг этот комедийный фантик, вне зависимости от пола, высказывается резко оппозиционно, то, о боже, это честь, совесть и ум нашей страны, этот человек или там... вот она, наша молодежь, на которую мы будем опираться. Вот. Плюс, кроме вот этих денег, которые они получали от нефти, газа и прочих компаний, ну, вот, у них были деньги, которые они получали напрямую, значит, практически от американцев, Вот, это прекрасно все известно. Обычно через НКО, потом НКО им прикрыли, потом появились биткоин-кошельки, потому что вы знаете, что криптовалюта, она просто дает возможность избежать, так скажем, национального контроля. Вот, появились криптовалюты, через криптовалюты им стали закидывать деньги. Ну, в общем, это такой понятный бизнес, он существует, наверное, во всех странах практически, когда оппозиция спонсируется из-за рубежа для того, чтобы... Вот. Это не обязательно даже оппозиция в прямом смысле, это может быть так называемая внесистемная оппозиция. А внесистемную оппозицию я бы по-русски называл, чтобы язык не ломать, мятежники. Постоянные вот эти бунтари, мятежники, они будут сидеть, им все будет не нравиться. Что бы ты ни сделал, это плохо. Даже если ты делаешь очень хорошо, они все равно говорят, что это все плохо. Ну, это такая цель, быть все время в противлении. Ну вот если даже ты вроде бы в прошлом там националист и какие-то имперские позиции заявлял, ну я сейчас про Навального говорю, когда Россия вдруг, да, Крым возвращается домой, ты не можешь впрямую сказать, что да, это круто, что Крым вернулся домой, тебе приходится вилять, тебе приходится там что-то придумывать, какими-то обходными путями ходить, потому что, ну, очевиднейшим образом, ты либо раньше врал, либо сейчас врешь, либо постоянно врешь, у тебя нет позиции. Ты такой гнусный глист, который выстраивает свою позицию относительно позиции государства. То есть сначала заявка от государства, дальше твоя позиция. И что бы ни заявило государство, даже если оно заявит, что ты гений и ты самый лучший на земле, ты должен выйти и сказать: нет, я мразь, я худший на земле. Нет, а правительство наше тупое, оно даже этого не смогло определить правильно. Вот я мразь, я худший на земле. Главное поперек говорить. Главное. Поэтому я и говорю, что наша внесистемная оппозиция, она никогда не была оппозицией, в том смысле, что она никогда не была реальной политической силой, потому что у них никогда не было программы, да, поэтому, собственно, революционеры советские, да, большевики, очень сильно отличаются от того, что мы видим сейчас, потому что сейчас это тупая свора, которая просто берет что-то и начинает говорить, ну, в обратную сторону, что бы ни происходило. Ты говоришь: этот режиссер предатель и снял дерьмо. Нет, он великий, он снял хорошее. Вот. Где говорят: мы не наносим ударов по жилым кварталам. Нет такого, значит, нет. Они наносят удары по жилым кварталам. У нас оружие вот столько. Мы можем воевать вечность. У них закончится оружие в воскресенье. Вот прямо, понимаете, да? Значит, у украинцев больше нет авиации. Призрак Киева сбил 16 самолетов. 116 он сбил самолетов. Все ясно. То есть просто лабуда. Вот, ну, такая чисто геббельсовщина. Все ясно с ними. Никакого основания не нужно. Мы говорим: ребята, давайте-ка разберемся. MH17, кто вообще сбил? Давайте-ка, мы нормально. У нас есть результаты эксперимента, все дела, мы сейчас все покажем. Че тут рассуждать? Это русские. Это русские. Ваша история с Солсбери выглядит отстойной. Ребята, вы говорите: Россия виновата, highly likely. Нет, нам достаточно этого. На. Ну, то есть, ну, все ясно. Все ясно, все понятно. Откуда идут деньги, кто финансирует. Всех беглых олигархов в Лондоне сидящих мы знаем. Сейчас вот они плачут и говорят: простите. И не только они, там еще полно. Все, у кого, я говорю, вот все, у кого взял интервью Дудь, все его кореша, вот они все и есть. Те, кто отчехлял потихонечку. Сюда, туда, сюда. Ну, они там ходят, одеваются, как клоуны некоторые, да, там, ну, вот, у них вся жизнь, значит, это попытка мести за то, что они здесь не смогли, воруя огромными масштабами, значит, удержать бизнес в своих руках. У них отжали его. Честно ли это, нечестно, это другой вопрос, да? Ну, и их бизнес был весь серый. Поэтому, когда они свалили туда, бизнеса они так и не построили. Вот никогда вы не задавались вопросом, почему талантливый бизнесмен, переехав из одной страны в другую, вдруг не может построить нормальный бизнес. И человек, который, например, в рамках, ну, бывшего Советского Союза создал сеть, да, где продавалась электроника, вдруг максимум, что может сделать, это открыть магазин алкоголя. Ну, магазин алкоголя и я могу открыть, ребята, на всякий случай вам скажу. Вот прям возьму и открою сейчас, куплю бутылки там какие-нибудь, и вот вам буду их продавать. Почему здесь, да, огромная сеть на там 250 миллионов человек в целом, а там магазин один с алкоголем? Никогда не думали, потому что это не бизнесмен. Потому что в условиях, когда действуют реальные правила, да, для бизнесменов, ничего они сделать не могут, потому что все их схемы обогащения были серыми всегда. И воровали всегда. И вот они сидят теперь, не могут простить, что, значит, воровство их в определенный момент закончилось, у них отжали. Они говорят, а вот там сидят, в Москве остались воры. Допустим, в Москве остались воры, а вы что, не воры, что ли? И мне вот ради вас что нужно? В лепешку разбиться? Мне ради вас нужно что? Предать интересы собственного государства? Предать собственный народ? Предать собственную историю? Просто чтобы вы победили тех, да, кто вам дал под задницу, да, пыром по копчику, я должен что сказать? Что советский воин-освободитель — это не советский воин-освободитель? Ну, что вы такие твари-то? Хочется спросить у них. Ну вот. Они ничего тебе не ответят, они тебя забанят там и все, и скажут, что ты это, все с тобой понятно, ах, ты пропагандист. Так вы тоже пропагандисты, все пропагандисты мы в какой-то мере, все ясно. Но только есть какие-то святые вещи, которые предавать нельзя, и даже ради политической борьбы мы не имеем права ими жертвовать. Да, подвиг советских воинов, мы не имеем права предавать этот подвиг, каких бы взглядов мы ни были. Раз вы их его предаете, вы сразу сволочи, мерзкие подонки и негодяи. Каждый, кто заявляет, что, значит, ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит на Советском Союзе, мразь, негодяй и подонок, все автоматически, без каких-либо разговоров. Не надо дальше рассуждать, просто плюем в лицо, идем дальше, нечего разговаривать, ну да, не надо в лицо никому плевать, я против насилия, да, просто ставим мысленно жирный крест на этом персонаже и забываем про него. Сказал Пилиба Баварская, забыли про него, нет его, все, это все, не рукопожатное, это говно какое-то перед нами, ну, в смысле, мы его не будем бить, там, ничего такого, да, что ты хочешь, присоединиться давай.
Мыло не может пить Баварская.
Вот правильно, вот спасибо тебе большое. Вот видишь, вот он. Вот этот человек меня поддерживает. Так, а что еще я хотел сказать, помимо Пилиба Баварская, из последнего? А, вот этот Цитин, значит, есть такой персонаж. Ходит по всем телеканалам. По всем телеканалам ходит вот это вот все. Он сказал, что люди, сожженные в Одессе, это малоценный какой-то там материал, человеческий материал. Помните? Сейчас включаю телек, стоит на месте он. Я вот вчера написал пост по этому поводу, если позволите, я вам его прочитаю. Я сначала увидел пост у одного из экспертов, с которым я лично знаком, естественно. Вы знаете его, Судаков. Ну, наверное, знаете Судакова, знакомый. Ну, значит, талантливый человек, как мне кажется, прекрасно говорит всегда, блистательно. И вот он высказался относительно того, что происходило с нашим телевидением. И мне показалось, что он высказался не до конца. Я решил как в каком-то смысле эту мысль расширить его. Сейчас я вам ее найду. А, вот, да, вот. Да, действительно, вот, Судаков. Что написал Сергей? Значит, смотрю на посты украинских экспертов с нашего ТВ, Дива Дивная, с 2014-го были на гастролях на всех федеральных каналах, во всех ток-шоу. Зарабатывали в день столько, сколько средний россиянин в месяц. Это правда абсолютная. Я знаю, что на каналах у наших, на федеральных, им платили деньги. Вот просто вот этим вот, типа, бандеровцам, вот этим всем. Да-да-да, серьезно. А, значит, при этом на экране было хамство и мерзость, в личном же общении, в рекламной паузе говорили, что не согласны с той мерзостью, что озвучивают. А что теперь? Теперь они говорят, что их обманом и насилием заставляли ездить в Россию, из всех украинских экспертов только один отличается объективными взглядами на происходящее, да и тот с русской фамилией. В целом, ни один из рупоров «правды», это все в кавычках, Украина... Не хочет открыть рот и сказать: я зарабатывал на российском ТВ огромные деньги, для меня кормили русские граждане, и я против нацизма, так ведь честнее, но нет, пишет Сергей. Я отвечаю следующее. Так-то оно так, да главный вопрос, на мой скромный взгляд, в другом. Зачем их кормили на наши деньги? Вот зачем? Вот реально, вот я спрашиваю, зачем? Читаем дальше. Все элементарно, ради рейтингов. Это же правда? Это же правда? Рейтинги были слаще, правда, да? Многие федеральные СМИ играли в противостояние, им нравились шумные бандеровцы в кадре, это привлекало внимание зрителя. Просто мы это все понимаем, да? Дальше. Многие ток-шоу не заботились о том, кому дают трибуну. Польский националист мог говорить, что мы живем, простите, в дерьме. Укранацист мог в лицо бросать русским жителям слово «орда». Местный власовец мог называть погибших в Одессе малоценным генетическим материалом. Примеров масса. Это я имею в виду Сытина. Самый, что ни на есть, власовец. Самый, что ни на есть. Которого я вот опять вижу на экране. Опять. Опять его тащат. Все те же самые каналы федеральные. Все так же за наши деньги. Ну ладно. Но самое мерзкое даже не вышеперечисленное, самое мерзкое, что они до сих пор стоят и говорят практически на тех же местах, практически в том же составе. Это значит только одно. Им продолжают платить, а они продолжают за деньги плевать нам в лицо. Воспринимайте как хотите, но я вижу проблемы не в уродах, а в тех, кто уродам дает право говорить. Я знаю, что я сейчас неправильно делаю, потому что я иду против цеха. Ну, то есть я против своих коллег по факту иду. Но, честно говоря, я бы хотел обратиться еще и с площадки вот такой, да, радиоэфира, к коллегам. Может, хватит уже? Ну, уже невозможно. Ну, уже всех тошнит от этих уродов, которые вы годами держите и якобы с ними бьетесь в эфире. Мы все прекрасно понимаем, что это гнусное шапито. Все те, кто хотел делать хорошие программы, хорошие, да, из которых хоть что-то можно вычленить, давно уже этих дебилов из кадра убрали. Давно, уже 100 лет назад, ни одного из этих дегенератов, несущих околесицу, просто в кадр не пускают по одной простой причине. Они не нужны в кадре, они несут никакой вообще ценности, как спикеры. Это клоуны, которых специально ставят в кадр, опять же, для того, чтобы они поднимали ненависть в массах, вот ненависть, и это давало рейтинги. Может быть, вы перестанете так сильно заботиться о своих рейтингах? Тем более, что вы заботитесь о своих... Да, бабки, ты говоришь. Да? А тогда почему эти каналы федеральные, некоторые наши, в таких долгах? Что мне аж страшно даже об этом говорить. Может быть, нашим медиа-менеджерам стоит, в принципе, или вообще всем тем, кто отвечает у нас за это направление, задуматься? Те ли люди у нас управляют телевидением или не те? Ну, я серьезно вот такие вопросы даже поставлю. Пусть я, может быть, не имею права их ставить. Типа, ну ты кто вообще, вша, да? Ты пыль под копытами коней. Ну, может быть, стоит задуматься. Хорошо, я, может быть, слишком горяч. И есть какая-то хитрая схема, которую я не понимаю. И эти пугала нужны были для того, чтобы как раз показать, какие они уроды. Ну, слушайте... Ну, можно показать на протяжении 2-3 программ, какие уроды. Вот. Ну, прямо 24 часа в сутки. Да в тот момент, когда спецоперацию ведет наши вооруженные силы. Да в тот момент, когда вся страна должна быть как единый организм, давать им слово еще слушать, и чтобы они еще что-то высказывались по поводу нашей спецоперации, да еще и на многомиллионную публику. Извините, друзья, я, может, что-то не понимаю, но кажется, у нас некоторые бредят, коллеги, бредят, и не могут перейти в новую реальность, и я им помогаю в этом сейчас. Пора переходить в новую реальность. Все. Вот этих петрушек записных, которые за денежку, да, и не за денежку, поливают свой же народ грязью, их надо немножечко, как мне кажется, пырым по копчику. Все, они все, что хотели, заработали. Все квартиры они себе уже в Москве купили. Мы это все знаем уже давно. Все они купили уже. Машины купили. Красиво отдохнули. Классно. Все, хватит. Все, надо как у американцев. Говоришь не в ту сторону, забыли про тебя, крест поставили. Вот говоришь не в ту сторону, пока. Не выступишь ты ни на CNN, нигде вообще, никогда в жизни. Cancel culture, знаете такое? Культура отмены. Вот отменять их пора вот всех. Хватит? Хватит? При том, что я не говорю, что их надо посадить в тюрьму, их надо там побить как-то. Нет, просто хватит их сиськой кормить. А что, ну сиська во рту у них торчит? Государственное, и они сосут эту сиську, ты понимаешь? И растут румяные, на сиськи висят, рассказывают нам о том, что мы там какое-то там плохое государство, что советский воин-освободитель это не советский воин-освободитель, что это захватчик. Все вот эти персонажи висят на сиське государства нашего сейчас, которое существует за счет наших с вами, внимание, вот у нас же всегда же любят оппозиционеры это говорить, за счет наших с вами налогов. То есть я косвенно оплачиваю присутствие этих уродов в кадре. Мне это не нравится, я не хочу это. Ни прямо, ни косвенно, вообще никак. И я думаю, что в этом случае, вот сейчас прямо в эту секунду, то, что я говорю, широко будет поддержано в нашем народонаселении. Вот прям широко. Мои слова сейчас находят широчайшую поддержку, я уверен. Если даже там, пускай 20% со мной не согласятся, остальные 80% точно на моей стороне. Вот я не сомневаюсь в этом ни на секунду вообще. Ну вот потому что, а зачем они нужны? Злить нас просто. Все, мы уже и так злые. Все, мы уже и так их ненавидим. Все, мы видим этих... Ты видел это? ВСУшника поймали, он со свастикой. Нельзя, наверное, показывать, надо, наверное, блюрить, да? А вот что за дебилизм? Вот кто принял этот закон? Вот что за дебилизм? Вот скажите мне, пожалуйста, может его отверстать как-то, этот идиотский закон? Когда я не могу, я антифашист, да, я антинацист, я не могу показать ублюдка ВСУшного, у которого вот так вот во всю грудь свастика. Почему я не могу этого сделать? Ой, вы, получается, как бы прославляете нацизм. В смысле, мы с ним боремся, алло, мы с ним боремся, но мы не можем, потому что у нас закон, нам нужно все заблюрить. Мы должны показать свастику, не показав ее. Как это сделать? Идиоты. Извините, конечно, но это прямо издевательство какое-то. Как будто специально вот сидела группа людей такая, как бы усложнить процесс. Да, вы что там, я не пойму. Какая-то есть внутренняя группа зигующих, что ли? Ну так может быть это, как бы разобраться с этим вопросом. Я согласен с вами, пишет Нурик. Спасибо большое. Сделай голосование, нужны они на ТВ или нет, пишет Недобрый. Недобрый, я бы не голосование делал в этом смысле. Я бы просто сразу прислушался ко мне и все. Я бы рекомендовал бы всем прислушаться ко мне. Вы не поверите, но вот эту вот речь, практически слово в слово, я сказал несколько лет назад. Где-то, где нужно было это сказать. И вы не поверите, это... Чего-чего? Ничего? Значит, я ее сказал где-то, где нужно было сказать. И вы не поверите, это имело определенный эффект. Конкретно в локальном определенном месте. И знаете, что я могу сказать вам по этому поводу? Люди, зрители, очень это оценили. В хорошем ключе. Потому что на самом деле люди русские умные. И им на дебилов смотреть не хочется. Не хочется. И истерики все эти им не хочется. Им хочется информации. Им хочется информации, а не вот это все. Значит, я вам голую жопу в кадре покажу. Вы все русские, значит, малоценный генетический материал. Сказал? Сказал. Все. Спасибо. Более... Не нуждаемся в вашем присутствии здесь. Вот. Единственное, про кого хочу сказать, вот прям молодец, честно. Я наблюдаю за этим человеком много лет, я его знаю вот так вот, да, и, вот, и пересекаемся, и все, Мэклбум. Вот прям молодец. Человек, который тонко чувствует, что куда и как. И он прям так вот, знаете, понимает причины происходящего и выбирает слова. Все вот эти Майклы Наклзы, которые, окей, Россия, это изгой, уже поджопники получили, улетели, все, до свидания. Ну, Майкл проявляет разум, это прекрасно, потому что надо все-таки трезвомыслящим оставаться, надо все-таки видеть причины, да, это у нас вот некоторая часть населения не понимает причин того, что сейчас происходит. Так мы 8 лет вам шарашили причины эти, мы вам 8 лет объясняли, а до нас еще объясняли много лет. И чё? И ничего. Люди ничего не понимают. Лимонов вам чё в 92-м году, стоя на Манежной площади, говорил? Найдем речь Лимонова? Лимонов 92-й год. Я могу сейчас вам речи Жириновского найти. При том, что Жириновский — это одно крыло, а Лимонов — это другое крыло. Вы же сами понимаете. Но люди, несмотря на свои политические взгляды, всё-таки проявляли себя как патриоты страны. Патриоты! Вне зависимости от того, какие у них политические взгляды. Сейчас просто найдем вам Лимонова и покажем. Вы просто забыли это все. Все это говорилось. Бом еще не получил наш паспорт, пишет АМС. Нет, вроде не получил, но это, наверное, не так важно. Я, наоборот, его хвалю. Ну, то есть, в том смысле, я вижу, что этот человек прогрессирует. И все. И я, когда с ним вижусь, да, мы с ним друг с другом не согласны. Серьезно, мы все время с ним спорим, с Майклом. Ну и что? Но мы же спорим не так, что, я же не говорю, американцы дерьмовая нация, да, или он там, вы тут русские все изгои. Нет, мы не так говорим. Я говорю о том, что, ребята, у вас есть свои интересы, у нас есть свои интересы. Вы продвигаете свои, мы продвигаем свои. Помните о том, что нас прижимать не надо. Мы не будем это терпеть до конца. И вот так вот мы и разговариваем. И это нормальный диалог. Потому что я понимаю, что он гражданин своей страны, и он любит свою страну, а я гражданин своей страны, и я люблю свою страну. У него свои интересы, у меня свои интересы. Вот и все. Хуже, кстати, всех, это, естественно, предатели. Вот хуже всех. Иуды вот эти вот, бруты внутренние. Вот. С врагом идеологическим, да, соперником, да, с ним ты говоришь, ты споришь, ты бьешься. С предателем вообще непонятно, что делать. Предатель — это вот человек, который бьет тебя в спину, когда ты разговариваешь с идеологическим соперником, своим врагом. Он бьет тебя в спину, он ходит тебе и подлянет здесь. Везде, вот, ну, как бы это даже охарактеризовать. В танке сыпет песок в баке танков твоих. Идет и сыпет песок тебе туда. Сыплет, наверное, происходит. Засыпает. Чтобы ты потом не тронулся, у тебя танки встали, а враг тебя разбил. Ну, это диверсанты внутренние. Вчера он, значит, это малочисленная акция, которая проходила в Москве, которая, как обещали нам пропагандисты западные, будет самой многочисленной в истории России. Ага. Задерживают, смотрю, какого-то мужика. Он. Ще не вмерла Украина. Я тебе говорю, поет гимн Украины на манеж... А? Ну, ты мне все время что-то говоришь, что ж? Значит, гимн Украины поет. Ну, что это такое вообще? Что за дикость? Что ты на Красной площади вдруг решил петь гимн Украины? Ты, я не понял, ты против войны или ты за Украину? Ты как бы определись? У тебя антивоенный митинг? Или у тебя проукраинский митинг? Что ты, кого ты поддерживаешь? Что ты делаешь? Ты определись. Ты выходишь цветами и говоришь «нет войне», да, во всех смыслах, и эта позиция нам ясна. Ну, как бы, никто из нас не любит войну, и никто не хочет воевать, и скорее бы уже закончились эти военные действия, которые происходят в соседней стране. Как можно скорее бы они закончились, было бы очень хорошо, все мы это прекрасно понимаем. Но вот это вот, я пойду на антивоенный митинг, а там прямо занял позицию политическую и попер. Аж гимн поет. Ну... Очень интересно. Это как вы себе представляете, например, не знаю, не 22 июня, скажем, а 5 июля. 5 июля 41 года на Красной площади в Москве кто-нибудь выходит и «Deutschland, über alles», да, вот это вот. Ну ж как вы себе это представляете? Это каким надо быть дебилом, чтобы это делать? Ну, что вот должно быть в голове, чтобы такую хрень проворачивать? Ну, просто подумайте на секунду. Но удивительное дело, я просто не так долго живу, а те люди, которые долго живут, мне объяснили. Они говорят, а ты думаешь, когда в Афганистан наши ребята уходили, как-то по-другому было? Говорит, была часть людей, которая вот точно так же себя вела. Говорят, ты знаешь, когда наши ребята наводили порядок конституционный в Чеченской Республике, ты говоришь, говорит, по-другому было? Я говорю, а как было? Он говорит, ну точно так же и было, точно так же и было. Вот эти все журналисты, все эти вот радиостанции, газеты говенные, вот это все, они все поливали грязью именно нашего русского солдата. Потому что это предатели, с тех еще времен они. Но тогда не было никакой возможности их закрыть. Тогда русский солдат гиб, а все, значит, всем было плевать, кроме матерей этих русских солдат. Всем было остальным плевать, все красиво зарабатывали денежку, да, все решали свои политические задачи здесь, в Москве, пока мальчишки из регионов погибали, да, и приезжали назад в гробах. Вот так вот было. Всем было нормально, да, олигархи зарабатывали деньги, торгуя с террористами международными, засевшими, например, в Чеченской Республике. А олигарх, например, Березовский на этом хорошо руки нагревал. Об этом, кстати, говорила Политковская ему в лицо прямо в одном из ток-шоу на НТВ. Можете найти в интернете, это есть запись. Сама Политковская больше была озабочена тоже судьбой не русского солдата никак. Это обратите на это внимание отдельное. Вот, почему-то у нее вот так вот получалось. И много чего еще интересного было в те времена. А вот сейчас вот быстренько все это закрыли одноразово. И сразу, понимаете ли, история наладилась. Вот сразу оно как-то лучше стало, сразу как-то потрезвее взгляд стал у людей. Ну и прекрасно. Долго можно жить под этим прессингом, да, этих глобальных корпораций в виде Google, там, YouTube, там, и прочее-прочее, которые воспитывают нас так, как им надо. Почему нас надо воспитывать так, как им надо? Почему нам не воспитывать самих себя так, как нам надо? Почему не берем пример с Китая? Может быть, вот сейчас мы возьмем пример с Китая, наконец-то? Почему мы не берем пример с Америки в конечном счете? Понимаете, вот даже вот просто давайте брать пример с Америки. Я надеюсь, что мы с нее и возьмем пример. Это государство, которое заботится о внутреннем своем информационном пространстве. Не просто заботится, а готово воевать за него. Да? Попробуй зайди в информпространство Соединенных Штатов Америки без ведома Соединенных Штатов Америки. Яйца оторвут и выкинут сразу. Сразу, за секунду. Попробуй подкинь им под их границу куда-нибудь в Мексике ракеты, которые добивают до американских городов. Попробуй, сделай это, как они это с Украиной проворачивают. Попробуй. Сразу война, все, вообще без разговоров. Сразу отутюжат, забьют, запинают, превратят в пыль. 100%, без сомнений, все это прекрасно понимают. Кубу, видели, где Куба находится? Советский Союз туда закинул ракеты в определенный момент. К чему это привело? Карибский кризис, ядерная война. Все, вот сейчас, вот, секунда, и все, их конец миру. Американцы четко, четко защищают себя, свой народ, свое государство, свое информпространство, свое финансовое пространство. Абсолютно четко. Китайцы туда же правильно так же действуют. Так же действуют сейчас. Ну вот, может быть, и мы наконец-то проснемся. Уже, может, откроем глаза, может, уже хватит. Вот. Ну, мы и так открыли их, на самом деле. Че, Лимонову покажем или нет? А че, он большой? Ну, давайте тогда новости. А после новостей Лимонов будет. 92-й год, это то самое, да? Я надеюсь, что это то самое видео. Вы вдруг узнаете, что, оказывается, умные люди всегда все понимали. Вот. В отличие от тех наших, в кавычках, интеллигенции, они сейчас интеллигентами себя называют, да? Но если вы интеллигенты, почему же вы такие необразованные? Почему вы необразованные такие, если вы интеллигенты? Почему вы вдруг сказали, ой, а что это произошло? Хотя образованным людям, глубоко образованным, все всегда было понятно. Вы либо придуриваетесь, либо такая вот у нас интеллигенция, из которого, к которой не присуще слово «интеллект». 9.00 новости. 9 часов 6 минут, понедельник, март, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем. Ну что, обещали Лимонова, давайте смотреть. 92-й год, это Манежка вроде должна быть. Про Донбасс, Крым, права русских на Украине. 92-й год, дорогие друзья. Умнейший Лимонов, хотя мы можем не разделять его политических взглядов, но человек он действительно умный, все говорил еще тогда. Из чего мы делаем очень простой вывод? Сейчас услышите, что он сказал. Сделаем очень простой вывод. Умные люди все понимали. И понимают. И сейчас, и тогда. И понимают, почему и зачем. Все остальные либо делают вид, что не понимают, либо тупые. Поэтому вся вот эта вот свора под названием «Конгресс русской интеллигенции» это либо гнусные предатели, которые специально скрывают правду, очевиднейшим образом, либо тупари. В любом из двух вариантов, а два варианта там простые, либо нет чести и совести, либо мозгов, они сразу же выпадают из термина интеллигенция. Потому что интеллигенция – такой особый вид людей, который должен в себе сочетать, это же только наше слово, у всех есть интеллектуалы просто, а у нас вот интеллигенция, должны в себе сочетать высокие моральные, духовные, нравственные качества и интеллект. Смотрим.
Что будет завтра на Украине, например? Это все, сейчас можно сказать, отношения между украинцами и русскими более или менее дружественные. Но это все изменяется ежедневно. Вот сейчас была история с Черноморским флотом. Завтра будет из-за Крыма. Каждый раз это эскалация эмоций. Потому что национализм – это эмоции. Непрерывная эскалация эмоций. Одна сторона начинает, другая ей отвечает. Потом никто не помнит, кто начал. Я вот был в декабре прошлого года в Югославии, был в Кроатии, в этой самой области Словении, которую защищают сербы. Вот там это началось точно так же. До этого я был там в 89 году. Там было абсолютно тихо, и ходили приличные, нормальные люди. А сейчас я посетил там центр опознания трупов, там дети с перерезанными горлами, с выколотыми глазами. Вот то же самое будет и на Украине. Будет, я вам говорю. Кто хочет этого? Никто не хочет. Надо было защитить сразу же права 12 миллионов русских на Украине, оговорить их права. По какому мать-перемать праву они заявляют свою... Почему им должен принадлежать Крым? Почему им должна принадлежать Харьковская область? Почему им должен принадлежать Донбасс?
Ну что, какие еще есть сомнения относительно того, что все те, кто сегодня себя называет интеллигентами, это не интеллигенты, потому что у них либо нет совести, либо нет мозгов. Вот два варианта, пускай сами выбирают. Либо они тупые, Ну, Дудь тупой, я понимаю. Вот. Вот. Либо они бессовестные. Это всякие Быковы. Ну, что, он не знает, что ли, этого? Ну, он не знает. Может, Венедиктов этого не знает? Ну, что, Венедиктов не знает этого? Он этого не понимает. Для них это загадка дыры. Что? В чем загадка-то? Какие такие тайные, значит, моменты мы сейчас для себя вскрыли в конце февраля 2022 года? Это к слову о том, что вот эти выходят люди и говорят, почему Россия напала? Россия напала? Россия напала? Точно! У вас 2014 год, он где-то мимо ушей просвистел, что ли? Вы забыли, как на Майдане кричали, кто не скачет, тот москаль? Москаляку, нагеляку. Эй, эй! Там два националиста прыгало на площади. О, эти националисты, их мало, это ни на что не влияет. Там сотни тысяч людей стояли в Киеве на главной площади, прыгали и рассказывали про москалей, которых они отправят на геляку. Алло, очнитесь, наши соседи заболели очень давно, и болезнь эта распространялась. И что это, скажите, Россия, может быть, вела в состав украинского МВД полк Азов в 2014 году? Полк Азов. Ничего вам не напоминает? Что такое Азов? Рассказать? Показать, кто такие азовцы? Почитать вам их цитаты? Показать вам детей? Покажи детей из лагеря Азовец. Найди просто лагерь Азовец, картинку, покажи. Это детишек они воспитывают. Вы сейчас детишек зигующих увидите. О, как интересно будет, а? О, как интересно было бы это послушать комментарии всяких Иванов, Дорнов, которые здесь, значит, зарабатывали денежки, весело пожирая наркотики. Ну и наркоманы все эти тусуются, значит, здесь, там, деньги зарабатывают, классно им, вот. Ничего из истории не знают, ничего из политического уклада своей страны и чужой не знают, вообще ничего не понимают. Но сейчас они все такие, мы против войны. Да вы когда еще не родились, эта война уже была. Вы еще не родились, вас в помине не было, вы в яйцах отца пищали, а война уже была. Кретины. И это понять, это же нужно просто взять и начать как-то хоть чуть-чуть читать. Чуть-чуть понимать, чуть-чуть слушать тех, кто знает. Нет, ничего не будем читать, ничего не будем понимать. Мы вот, что это вы напали? Дятлы, просто дятлы. Долбят башкой своей в это дерево. Ну, долбите дальше, какая разница. Историческая правда и справедливость на нашей стороне, ребята. На нашей. А вы о ней просто не знаете, потому что вы дебилы. Потому что вы жертвы плохого образования. Украинского и российского. Ужасного, катастрофического. Вот это вот все. Я не буду говорить результат Болонской системы, да? Но я так скажу. Плохого образования. Вот не послушали мы Ильича, когда он нам говорил учиться, еще раз учиться. Вот не стали мы учиться. Мы стали жевать жвачку, смотреть MTV и тусоваться весело. И теперь мы ничего не понимаем, кто такие украинцы, кто такие русские, какие города русские, какие не русские, кем они основаны, какими императорами, где, что такое взять Измаил, мы не в курсе, кто брал Измаил, какой Измаил. Нет, это неубедительная фотография. Вот где они руку к сердцу прикладывают, вот там вот хорошо будет. Азовец, детей сейчас покажем, как воспитывает. Это вот Азов, эти нацики, да, которые там про чистоту крови, расы все время говорят. Я вам читал в эфире. Вот они детишек воспитывают, вот посмотрите. Это вам зато, когда у нас появилась юнармия, да, юнармия это плохо, это ужасно. Про Азовец никто ничего не говорит. При том, что в юнармии там абсолютно все нормально, в смысле идеологической подготовки. Здесь же, вот, показывай, вот они, вот, дети, украинские дети. Вот, вы видите экран или нет? Че это такое? Куда они руку прикладывают? Назад верни. Автомат, это ладно, это вообще, это не важно. Вот эти вот, знаешь, они там бегают, там прыгают, автомат собирают, разбирают, мы это все делали. Это не важно, идеологическая основа там другая, вот она. Вот она. А теперь найди фотографии полк Азов, нацисты. Вот просто покажи, кто их воспитывает. Детишки, видите, как вот прикладывают ручку? Эти детишки, я не знаю, какого года эти фотографии. Может быть, эти детишки уже на фронте. Ага. Ничего так. Это Гитлерюгенд, алло, очнитесь. дятлы, которые этого не понимают. Все остальные это прекрасно понимают, слава богу, слава богу. Но я пытаюсь достучаться до этих персонажей, идиотских, у которых ничего не происходило эти 8 лет. И до этого ничего не происходило. Вот. Они жили в своей классной тусовке, ходили по клубам, да, абьюзанные, как говорят в некоторых местах, юзали, и было все у них хорошо, песенки свои наркоманские пели. И «Мечушки все мечтают, когда кружишься в танце». Теперь они вот все политики. Да, ну да, не прикрыли мы, конечно, какие-то вещи, но в целом они прикрыты самими. Вот Азов, вот Азов. Вот, пожалуйста, вон зигуют люди, вон у них оружие в руках, вон у них флаги, вон натовский флаг, вон нацистский. Все. И покажи теперь азовцев. Это детишек, азовец, лагерь азовец. А вот детишки, которых они воспитывают. А назад верни, вот прям показывай. А вот Азов, смотрите, вот он, вот Азов. Это которые сейчас Мариуполь держат. И не только. А вот это детишки из азовцев, покажите. Вот детишки. Ну чё? Нет нацизма-то на Украине, да? Ой, да их там нет, их там мало. Найди фотографии и видео факельных шествий, пожалуйста, в центре Киева. Факельных шествий. Значит, особенно хорошо факельные шествия проводили, сейчас я тебе скажу, национальный корпус, Белецкий. Он же, кстати, к Азову имеет непосредственное отношение, Белецкий. Национальный корпус. В 82-м ездили группой во Львов, и даже тогда нас предупреждали, чтобы мы не особо болтали по-русски в магазинах и говорили, что мы из Москвы, пишет Демон. Мне кажется, у них выбора нет говорить что-то другое, иначе свои же забьют, пишет Макс. Какие свои же, Макс? Кто забьет? Понимаете? Тут надо же до конца осознать одну вещь. Если на Украине нацики — это меньшинство, как нам утверждают все кретины, да, меньшинство, то тогда... Большинство может раздавить это меньшинство за секунды, правильно? Ну, это меньшинство, это какие-то незначительные там три дурака ходят, зигуют, с факелами ходят, правильно? А что они не раздавят их? А? А где был Киев и киевляне, когда 8 лет убивали детей Донбасса? Почему никто не выходил на площадь и не говорил «остановите войну»? Где были киевляне? А где были киевляне, когда сербов убивали? А? А что делали киевляне, когда, когда Саакашвили развязал агрессию против Абхазии и Южной Осетии, что, кстати, доказано, хотя Запад сначала пытался утверждать, что это мы там развязали какую-то агрессию. Что? Где была Украина в этот момент? Где были украинцы? Где были их многотысячные митинги? Где? А нигде. А где была Украина, когда у нас творилось черт пойми что там, черти что, на Северном Кавказе? Ну, я не скажу, что, где она была, все прекрасно знают, где она была. Она в виде своих нацистов была там, но не на нашей стороне, ребята, а на стороне мирового терроризма. И есть видео, сейчас мы вам покажем, Сашко Билова чуть позже. Сначала вот, показывайте, нацизма нет на Украине, конечно. Конечно, благо они все сняли на видео сами, благо они гордятся тем, что они нацисты. И это прекрасно, спасибо большое, что не стали скрывать. На, расчехлились, и вот они. А ты звук-то включи нам, ты че? Звук это самое главное, самое ценное. Вот он, национальный корпус, свобода. Слава нации! 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 Потом сразу ищи москаляку-нагеляку. Факельные шествия. Мы знаем, кто проводил факельные шествия. Это... Вот они.
Бандера! Наш герой!
Смотрите, смотрите. Ивану Дорну было все равно, что это происходит в Киеве. Ивану Ургунту было все равно. Понимаете? Не видели они этого? Это Киев.
Ой!
Их там националистов мы два человека.
Мы расслабимся!
Смерть, ура!
Куда ручку прикладывает? Че это он делает? Он на дусе. Украина превыше всего.
Слава,
слава, да? Дойчленд убирались. По надусе. Прямые кальки с нацистов. Че, мало их? Мало их? Три человека их? Так, значит, музычка. 90 какой? Это, наверное, 6-й год. Сашко Билый, лучше так. Сашко Билый, значит, ну, я не знаю, как запрос правильно. Да, давайте, Сашко Билый, Чечня добавим. Да, Сашко Билый. Давно он уже в земле, Сашко Билый. Он есть, вон в Чечне, все. Сейчас покажем вам. От понимания того, что их много на Украине, только жутче становится, пишет Елена. Не надо ничего бояться, Елена. Все хорошо. Наконец-то нацисты на Украине получат по зубам. Наконец-то. Они настолько просто оборзели в определенный момент. И настолько все делали вид, что этого нет, что все зашло слишком далеко. И вот сейчас вот эти все зигующие персонажи, все они... Нет, это не то. Это не в Чечне он. Это он на Украине, когда он потрясал автоматом, это после 2014 года. Вот он, надо... Вот, нет, вот, подожди, назад, назад, назад дай. Вот, следующее видео. Вот, досье. Сашко Билый. Слушай, ты можешь на Ютубе это поискать? На Ютубе поищи. Вы сегодня говорили про демонстрацию нацистской символики, что есть запрет. Проверьте, в этом законе есть оговорки, пишет, проверьте. Хорошо, хорошо, я понял. Да тошнит уже от них, не включайте больше, пишет Максим. Нет-нет-нет, я обязательно буду включать. Я обязательно буду включать для таких певиц, как Лобода, которая не поняла, что происходит. Для спортсменов многих, которые не поняли, что происходит. Да? Для всех наших шутников с ТНТ я буду это включать. Слушайте, я 8 лет это говорил. Я скажу это еще раз, мне не жалко. Наконец-то вдруг стали люди видеть и слышать эту простую информацию. Какое удивительное дело, но открылись глаза у некоторых, они такие, да ладно. Мне пишут люди, с которыми много лет уже, ну, как бы мы связи особо не поддерживаем, мне пишут и девчонки, и мальчишки. Леха, что там такое? Я начинаю, такое видео скидываю, сякое, вот эти все вещи, инфосвидетельства, фотографии зигующих детей. Они говорят, оба. А мы не знали, что это там. Конечно, вы не знали, любимые мои, родные, потому что вы этим никогда не интересовались. Потому что вы занимались тем, что набивали свой животик. Ну, я тоже набивал свой животик. Но помимо этого, моя профессия и моя работа все эти годы заключалась в том, чтобы вот это знать и показать. И я это показывал. И мне реально пишет, значит, моя знакомая старая, говорит, почему телевидение об этом не говорило все эти 8 лет? Я говорю, вы телевидение, при помощи вот этих всех рыготников из YouTube забанили. Вы его подвергли отмене, cancel culture. Вы сказали, на телевидении смотреть не надо, там все дебилы. На телевидении говно делают. И вы все ходили и говорили, все, ой, телевидение, зачем нам нужно? А на телевидении показывали, ребятки, показывали. И вот эти факельные шествия, а что вы говорили? Ой, это неправда, это неправда. Да? Как только начинаешь об этом говорить, тут же контраргумент, распятый мальчик. Уже про распятого мальчика, про этого не знают, куда его вставить. Уже давно объяснили, что это была ошибка, уже давно эту ошибку, значит, опровергли, все понятно. Ну все, все, показываю, Сашко Билый, естественно, все те дегенераты, поющие ртом, и не только ртом, которые сейчас вдруг не знают, что происходит, они вообще не в курсе, кто такой Александр Музычко, он же Сашко Билый. 94-й год, Чеченская республика, вот, Сашко Билый, украинский националист. Включаем.
Мы защищаем свободу чеченского украинского народа против московской агрессии.
Скажи, пожалуйста, много ли твоих людей здесь?
200 ребят. народ на территории всей Чечни.
Как они воюют?
Как и все остальные, да. Как чеченцы, так и самые украинцы.
А ты как командир считаешь, как они воюют?
Я считаю, что хорошо. Весной, когда будем наступать на Москву, будем воевать еще краще.
Наступать на Москву?
Скажи, пожалуйста, а много ли у тебя потерь твоих здесь?
В боях не было, еще у нас потерь ни одного человека. Когда передают москали, что есть здесь потери, то сплошь и рядом брехня. В день может погибнуть 1-2 бойца чеченца, но очень много гибнет гражданских людей от бомбардировок в Грозному, а также в Урне и других населенных пунктах. Когда москали передают, что подбили 10-15-20 танков, БТРов, это они разгромили гражданские машины, расстреляли беженцев. Когда говорят, что уничтожены склады боеприпасов, они уничтожают гражданские дома. Когда, сколько они же продали, уничтожили наши техники, если у нас было столько техники, мы же давно были в Москве, штурмовали в Кремль и шли по Красной площади.
Ну что, отличается от того, что сейчас говорит хохлядская пропаганда? Ладно, украинская. Отличается? Один в один. Когда они говорят, что они уничтожили военную технику, на самом деле они уничтожили гражданских. Когда они говорят, что ударили по военным объектам, на самом деле они ударили по мирным домам. Если бы у нас была такая техника, мы были в Москве. Когда будем маршировать по Москве, мы будем уже вот там скоро. Вы понимаете, что ничего не меняется? Только тогда это были, в 94-м году. Как бы вам сказать, люмпины, да? Не руководившие украинским обществом. Это были маргиналы, которые, ну, там, собирались да ехали. А сегодня это власть на Украине. Вот именно, сашки белые. Это и есть власть на Украине сегодня. И все такие, а, ну, подождите, но Зеленский же... Какой Зеленский? Какой Зеленский? Уже же понятно, что Зеленский со всеми его приказами, рассказами, приколами вообще на земле ситуацией не владел, не владеет и не завладеет. Завтра, вот просто заявление от американцев было прямое. Значит, Соединенные Штаты Америки знают, как, значит, продолжить власть на Украине даже в случае ликвидации Зеленского. О чем это говорит? Это настолько нулевой персонаж, что даже если его завтра или сегодня кто-то застрелит или он упадет и умрет, это вообще никак не меняет ситуации. Никак. Опора украинского режима сегодня – это нацбаты. И эти нацбаты сейчас держат под собой мирных горожан и не дают им выйти из городов. Знаете, почему они не дают им выйти из городов? По коридорам, который организовал Министерство обороны, сказать вам? Говорю прямо, потому что после этого, если они только отпустят и перестанут мирником прикрываться, они сдохнут. И все. И они прикрываются мирником, поэтому. Хотите переговоры их услышать? Правда, они, по-моему, с матом. Не получится, да? Хорошо, тогда зайдите ко мне в Телеграм, полистайте и найдете их переговоры. Телеграм называется Гудошников, если что. Что-то вы тут пишете. Я видел зигующих у памятника Пушкина 20 апреля 70-го. Подонки везде есть, комсомольцы их винтили. Леонид говорит, правильно, Леонид, они есть и у нас. Вы знаете, что были зигующие, любили собираться в Люблине. Все это было. Но есть одно кардинальное отличие. Где-то это, так скажем, действительно малозначимое меньшинство, а где-то это власть. Так вот, на Украине это власть. На Украине нацбаты введены в состав силовых структур. Давно. Я вот просто открываю. Кстати, покажи, пожалуйста, нам значок национального корпуса. Не национального корпуса, а этого Азова. А потом покажи, пожалуйста, нам значок, эмблему дивизии Das Reich эсэсовской. Очень, мне кажется, понравится многим людям. Реально люди не знают ничего, не разбирались в вопросе. Вот сейчас глаза открываются, полезно будет. Вот. Вот Азов с 2014-го, если я не ошибаюсь, он в составе МВД. То есть это нацики, которые вот я вам показывал. Зигующие всякие, да, рассказывающие про чистоту крови. Цитаты Белецкого я вам уже читал, про то, что вот Украина — это то место, откуда белый человек даст последний решительный бой. Вот. Всем, как он там, ну, он что-то там говорит про евреев, в общем, как я понял. Ну, ку-ку. А, что, сейчас перерыв? А, да, а после этого я вам покажу эмблему Азова и покажу эмблему эсэсовской дивизии Das Reich. И вы, конечно, будете удивлены, ну, те, кто не в курсе. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция говорит Москва, 94.8. Вооруженные силы России с 10.00, то есть через 24 минуты, открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум, сообщает российский гуманитарный штаб. Вооруженные силы России будут контролировать с беспилотников эвакуацию по гуманитарным коридорам. Попытки украинской стороны сорвать выход граждан бессмысленны, сообщили в Минобороны. Уже второй раз, два раза они сорвали выходы по гум-коридорам. О, да, спасибо тебе большое за картинку. Итак, смотрим. Азов и, собственно, эсэсовская дивизия Das Reich. Найдите 10 отличий. На ваших экранах. Пожалуйста, это для тех, кто не понимает, что происходит, где происходит, как так, что Россия, что же Украина. Вот, пожалуйста. Есть отличия или нет? Вот как вы видите? А, кажется, отражается в зеркале. Кажется, отражается в зеркале. Вот. Вот такое вот дело, дорогие друзья. Можем, в принципе, поискать еще другие всякие разные картиночки вам. Вот. Ну, я думаю, что и этого уже достаточно. А нам вообще нужно ВТО? Ведь эта организация не работает, по сути, пишет Котопес. Ну, по логике, учитывая то, что мы в ВТО стремились, да, нам нравилось, и у нас были совершенно другие идеи еще там 10 лет назад, мы туда хотели. Как оказалось, мы попали в ВТО, а это нам не гарантировало того, что против нас не будут вводить санкции, например. И мы, состояв в ВТО, все равно не получаем то, что должны от этого ВТО получать, как я понял. В связи с этим можно сказать, что ВТО может отправиться туда, куда, откуда оно пришло. И как бы, вот и все. Мы реально пытались строить по-другому дела. И в ВТО мы радостно входили до 2014 года. Я напомню просто. Я был не против того, чтобы мы входили в ВТО, почему бы и нет. До 2014 года. А потом все пошло не так, все пошло иначе. И поэтому какое уж теперь ВТО? И как показывает практика, все эти организации, в которых мы состоим, совершенно никакие не международные. Совершенно они не дают нам никакой возможности говорить на равных с другими членами этих организаций. Все эти организации все равно подчиняются, в принципе, ну, практически всегда именно Соединенным Штатам Америки. Если не напрямую, то косвенно. Поэтому ты просто вступаешь в клуб, в который американцы тебе открывают дверь. Но и этот клуб, он все равно действует так, как выгодно американцам. Если им что-то невыгодно, они нарушат любые правила и поставят тебя на место и закроют двери этого клуба перед тобой. Это очевидно, понятно. Поэтому, как мне кажется, вот этот весь конфликт украинский, он должен привести, конечно, в кавычках, к новой Ялте. Нужно будет садиться за стол переговоров, и причем не с Украиной, Украина в этом плане вообще не может ни за какой стол садиться. Садиться за стол переговоров с государствами серьезными, да, серьезными государствами, я считаю, Соединенные Штаты Америки, я считаю, Китай серьезным государством, я считаю, наше государство, значит, серьезным, и... Ну вот, кстати, на троих можно было бы и сообразить, этого было бы достаточно. В принципе, в Ялте тоже всего лишь навсего три лидера было, да. Вот на троих. США, Китай, Россия. США будет заниматься вопросами своими, ну и, наверное, Западной Европы. Россия будет заниматься постсоветским пространством. Китай будет заниматься Азией. Все, вопрос решен. По рукам, погнали дальше. Какие вообще? Еще что-то какие-то? Ну, может быть. Я бы добавил бы еще, может быть, если расширять, да, Индию. Почему бы и нет? Индия интересна, да? Вот. И, может быть, еще бы Германию, да? Ну, тут захочет Франция тогда. Ну, может быть, ладно, пускай будет Германия и Франция еще. Хорошо, Германия, Франция, Соединенные Штаты, Китай, Индия. Вроде никого не забыл. А, и кого-то еще из арабского мира, конечно, надо подтянуть. Кого бы. Про разбитый штурмовик Дарта Вейдера видели репортаж на дорогах на Украине? Европейские репортеры показали, пишет Владимир. Да, видел, Владимир, видел. По части фейков, конечно, этот... эти боевые действия, они превзошли все мои ожидания и ожидания всех людей в мире, как мне кажется. А как же королева, пишет Владимир Бонд. Вы имеете в виду Великобританию? Великобритания – это сказочная страна, какое-то королевство далекое на острове. Абсолютно неинтересно, что оно думает, так же, как и неинтересно, что думает Япония. Это на мой взгляд. То есть Великобритания по итогам Второй мировой войны и во время Второй мировой войны это огромная империя все-таки, да, которая как раз после Второй мировой войны и рассыпалась потихонечку. А сегодня Великобритания это что? Это местечко беглых олигархов российских, ну и все. Какая сила сегодня в Великобритании? Вот. Со времен, когда Ганди дал просраться Великобританию, все у нее пошло не по той стезе, по которой пошло. Вот. Поэтому нет никакой больше Великобритании, есть просто Британия. Вот. Более того, у них есть внутренние конфликты, мы это тоже знаем. В эти внутренние конфликты вполне себе можно давить. Вот. И вернуть им былое величие там свое британское не получится. Вот. И поэтому так смешно и странно выглядит их премьер-министр идиотский. Вот. Поэтому вот как-то так, дорогие друзья, как-то так. Франция все время хочет снять сливки, отхватив вначале по полной. Помните подписание капитуляции 45-го года, пишет Лимузин. Да, это забавная вещь такая, ну как забавная, если вообще что-то может быть забавное в 45-м году. Но, тем не менее, каким образом Франция стала вдруг страной-победителем, да? Хотя, очевиднейшим образом, никаких причин на то не было. Ну, благодаря нам она стала страной-победителем, потому что и были шансы, и были надежды на то, что, значит, Франция чуть ли не там единственная страна Западной Европы, которая в определенный момент пойдет по тому пути, который нам выгоден и нужен. Франция не пошла по тому пути, который нам был выгоден и нужен, а нам нужен был, естественно, один самый верный, правильный путь – это социализм. Франция нас кинула, вот. Но зато теперь вот все что-то считают, что Франция кого-то там победила во Второй мировой войне. Очевиднейшим образом, это, конечно, полная чепуха. Франция недолго сопротивлялась, и, в общем, один из тех городов крупных европейских стран, который был захвачен практически молниеносно гитлеровской Германией, это был Париж. Все это прекрасно знают. И знаменитая фотография, где, значит, Гитлер... А, может быть, найдем эту фотографию? Значит, Гитлер стоит на фоне Эйфелевой башни, там рядом, по-моему, у него собачки еще. Говорят, собачек любил. Кстати, по поводу того, когда люди больше любят собачек, чем других людей, это нездоровая тенденция, имейте в виду, вы как-то приближаете себя к Гитлеру. Он, кстати, был еще и вегетарианец. Вот тоже задумайтесь над своей жизнью. Если вы вдруг не едите мясо и при этом очень любите собак, но ненавидите людей, то есть уже такой человек в истории, который, так скажем, разделил бы с вами эти устремления. Это был Адольф Гитлер. Сейчас мы найдем, значит, на фоне Эйфелевой башни, фюрер, значит, немецкий тогдашний, да, нацист, негодяй, подлец, один из самых величайших, значит, величайших неправильно, самых крупных преступников в истории человечества. Вот он, показываем, стоит. Нет, собачки, это значит, в другом каком-то кадре. Это с собачками он в Австрии, по-моему, фотографировался. Вот Эйфелева башня. Можем, в принципе, сейчас найти данные. У меня с головы вылетело, сколько Франция сопротивлялась Гитлеру. Я почему-то хочу сказать 40 дней, а может быть, я ошибаюсь. Есть у нас статистика, какие страны сколько сопротивлялись европейские? Давайте найдем этот табличку и покажем людям. Лучше жажду крови утолять стейком, пишет Владимир. Еще вы должны были говорить, что он художник. Ну да, 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 Эдмон. С Альбертом Шпеером он там стоит, пишет Глен. Не могу дозвониться до вас, Сантьяго, говорит. Погнали, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Эль, здравствуйте.
Алексей, день добрый.
Добрый день.
Парень из Кабула.
Здрасте.
Хотел доложить ситуацию на фронтах в Европе.
Да.
Я остался с товарищем из Нидерланд.
Угу.
Вот. И он взял, значит, он афганец, повесил у себя, у него магазин сотовой связи.
Угу.
Он на стеклянном двери повесил знак Z. Вот. Народ заходил, что-то удивлялся, что-то ему пытались объяснить, что он не прав.
Угу.
Потом вызвали полицию, попросили его убрать. Вот. Ну, он убрал, но при этом он говорит, я взял такие маленькие ценники, на всех аксессуарах прилетел туда буквы Z.
Ага.
А вот. Народ, значит, кто-то заметил и пожаловался еще раз полиции. Полиция пришла и объяснила ему, что надо все снять, потому что иначе закроют его контору.
А вот согласитесь, в этом есть определенная ирония и юмор. Сейчас объясню, какая. Латиняне... ну, кто на латинском алфавите, значит, сидит, запрещают собственную букву.
А вот я, знаете, хотел, если можно, добавить.
Да-да-да.
И он говорит, когда все ушли, и народ заходит, там, покупает зарядное устройство, телефоны, там, сим-карты, еще что-то. Вот. И он говорит, я когда с ними начинаю общаться, говорю, ребята, а что вы там за Украину-то? Смотрите, говорит, бензин зарядили на 40 центов, на евроцентов подорожало, говорит.
Да.
Продукты уже начинают дорожать, говорит. Вы чего хотите? Чтобы у нас как бы подорожание всего-то было бы за это, как бы. Народ, когда это им говоришь, народ начинает понимать, что как бы реально, говорит, оказывается, все не так просто. Вы, говорит, как его запретили Russian Today, и никакой информации нет. Он говорит, теперь ко мне народ приходит в магазин, мы вместе сидим, YouTube смотрим, что как бы позиция Российской Федерации.
Ну, прекрасно.
Вот, я сказал, что я позвоню в Министерство обороны, попрошу, чтобы медаль тебе за это организовали, за пропаганду. Вот, спасибо всем.
Да, спасибо большое. Ну вот я хотел бы сакцентировать внимание ваше на одной простой вещи. А, кстати, парня нашего потом покажем, который спортсмен, мальчишка, вышел с буквы Z на соревнования последние. Но это потом. Значит, смотрите, во Второй мировой войне против Германии Дания продержалась 6 часов. Дания. Голландия 5 дней. Югославия 11, ну ладно. Бельгия 18 дней отважно сражалась с Германией. Греция 24 дня. Польша 27 дней. Франция 1 месяц 12 дней. А, ну все правильно, я хотел сказать 40 дней, 42. Ну, молодцы, ну 42, 43 там. В зависимости от месяца, да. Надо будет посмотреть. В Норвегии 2 месяца 1 день. Вот. В СССР 4 года, в результате Германии капитулировал. Ну да, вот неправильно здесь СССР подписывать. По одной простой причине. Мы не продержались, мы победили. Да. А все остальные, вот Дания 6 часов. Понятно. А знаете, почему Дания 6 часов держала оборону против Германии? Потому что датчанам ничего не угрожало. Потому что для датчан немцы, ну как бы и датчане для немцев, это вполне себе сверхлюди, это все нормально. Это... Голландия то же самое. Сейчас вот там собирают, я видел, там голландские некоторые ребятки деньги, да, на там, помощь украинцам и прочее. Ну вот. Бельгия тоже, что там рядом с Голландией, все это рядышком. Ну, греки просто, наверное, со времен Трои воевать уже не умеют. Греки уже давно не умеют воевать, поэтому с них что возьмешь. Во-первых, хочу выразить слова искренней поддержки нашему лидеру верховному главнокомандующему Путину, пишет Сантьяго. Во-вторых, давно уже пора плюнуть на всех этих псевдопартнеров европейских. Еще Ломоносов говорил. Михайло почему-то вы пишете. Это что, прикол такой? Конечно, он Михаил. Михайло Ломоносов. Это вы под жертву пропаганды украинской вы. Да? Величие Руси Сибирью прирастать будет. Нужно давным-давно было развернуться на восток. Ну да, я вижу сейчас, что есть этот разворот на восток, на самом деле. Я бы еще задумался, что, может быть, столицу действительно надо будет перенести куда-нибудь в сердце нашей родины. Может быть, из Москвы. Но не знаю. Это такой разговор на будущее. Кто сказал, что Европа бьется до первой крови, отступает, а Россия до последней побеждает, пишет Елена. Но не забывайте, что гитлеровская Германия тоже была Европой. Вот. И билась она сильно, сильно и больно. Вот. Так что вопрос, можно ли мобилизовать кого-то на что-то или нельзя. Я считаю, что Европу мобилизовать ни на что уже нельзя. Я считаю, что Европа, она уже настолько кайфово живет, что все у них настолько хорошо, что они, конечно, там за оружие браться не будут. У нас традиционно жизнь поскромнее, сильно поскромнее. И я вижу, как сейчас там нам говорят, что вот, значит, денег не будет хватать на путешествия туда-сюда. Ну, и при этом я знаю, что, по-моему, 96% жителей России или 95% не имеют даже загранпаспортов. Ну, да, ты тоже не имеешь. Ну, вот у нас вот человек сидит, не имеет загранпаспорта. Вот он не ездил за рубеж и не ездил. Вот. Для него, скажи честно, для тебя же важнее величие страны, чем там вот эта поездка за рубеж. Я правильно понимаю?
Так я никогда не был, мне без разницы вообще.
Тебе вообще без разницы. Да, вот
конечно, величие вот важнее.
Все, вот видите? То есть, когда у нас некоторые богатые люди сейчас взвыли, а, конечно, они взвыли, потому что они теряют. Вы помните, что 99% жителей России ничего не теряют практически сейчас? Практически. Ну, что ты, машину ты мог себе купить? Ну, смотри, включай. Ты машину себе мог купить миллионов за 5?
За 5 нет.
Вот теперь и за 10 не можешь. Понимаешь, и за 15 не можешь. Вот как-то так. Значит, что ты там, мог ты ездить за рубеж постоянно отдыхать?
Мог.
Но не ездил.
Но не ездил.
Ну, это твой выбор, я понял. Но в целом это дорого, ты знаешь, да? Там?
Конечно. Вот,
дорого, в Монако ты не отдыхал, да?
Нет.
Вот и не будешь. И сам прикол, что я тоже теперь не буду. Вот, хотя я один раз был в Монако, доехал. Что там еще, какие вопросы? Айфоны. Айфоны дорогие. Ты, у тебя дорогой айфон? Или у тебя не iPhone?
У меня iPhone, но не самый дорогой.
Ну вот, и у меня тоже такой покоцанный, мне в наследство достался, видишь, экран отходит. Ну, короче говоря, тоже, ну окей, не купим мы с тобой последние айфоны. Ну ладно. Это, конечно, печалька для наших блогеров, бьюти. TikTok, кстати, притормозили в России. Даня Милохин! Хорошо-то. Приятно на душе. Я жду, когда...
Вообще, я...
Да? Да, приятно, да? Согласись, приятно. А в этом-то и есть суть происходящего, что сейчас мы можем получить с тобой удовольствие, видя, как кто-то, кто мог себе позволить очень много, теперь будет позволять себе гораздо меньше. Наша беда какая? Продукты, одежда, да? Что там еще? Ну и все.
Оборудование.
Оборудование, да, согласен с тобой. Но это надо что-то с китайцами решать. Что-то надо с китайцами решать. Оборудование, то есть...
Так... А зачем с китайцами? А что сами? Где мы сами?
Все-все, спокойно, спокойно. Я с тобой согласен, но где мы сами, я тебе скажу. Мы все сами ходили, одевали, там, на себя надевали Calvin Klein, да, вот это, покупали айфоны, покупали зарубежные. Мы все сами говорили про импортозамещение, говорили постоянно. Но ничего не происходило. Ну как, в некоторых сферах, вот мясо, например, там, сыр, да, молочная продукция. Реально молодцы. Вот. Теперь все то же самое. Ближайшие 8-10 лет, ребятки. Но только надо в других сферах. Желаем всем успехов, удачи, любви и терпения. Ну слушайте, мы мясо, вот которое сейчас полки забиты, ну 8 лет, ну как, не мы лично, но те люди, которые развивали мясную промышленность в России, они 8 лет над этим работали. Потому что когда все в 14-м произошло, я прекрасно помню, что стейки были только новозеландские и австралийские. Сейчас иди, пойди, найди австралийский новозеландский стейк. Фигушки. Все забито нашим брянской говядиной там и не только. То же самое будет, но, конечно, это годы. Это, конечно, годы. Какие вопросы? Все это понимают. Если кто это не понимает, вы зря. Вы зря, вы приготовьтесь, потому что это долгий теперь, мучительный процесс, когда ты должен оторвать жопу от дивана, наконец-то, и сказать, ах, что самому придется делать, и делать, а что, какие варианты, а больше никаких вариантов нет. Жопу не надо было говорить, да, это режет слух, а задницу от дивана, задницу, зад, надо встать и пойти, да. Медикаменты, пишет Валерия, в том числе и медикаменты, дженерики всякие, вот это все тоже, да, придется делать, а куда деваться? Ну, слушайте, надо было сделать эту прививку, сделали, ну, значит, пускай медикаменты делают другие. Я предлагаю некоторые варианты решения вопросов, вот вчера смотрел, значит, Маргарита Симоньян говорит, национализировать Икею, я вижу люди там, типа, как национализировать, о чем она говорит, решил посмотреть циферки. Оказалось, что локализация IKEA минимум 50% в России. Ну, то есть 50% товаров производится здесь. Вот. К 2025 году они хотели сделать 85%. То есть сейчас, ну, может быть, там 70% локализации. Окей, 30% икеевских товаров мы забываем. Хотя вряд ли, потому что там я видел товары из Узбекистана, например, из Пакистана, да, и это не... А? И Индии полно. То есть там вопрос, сколько там шведского? Шведского там, походу, ничего и нет, кроме свечек, может быть, каких-нибудь. Да, то есть отжать Икею, на самом деле, это прямо вот очень легко. Единственное, в чем могут быть проблемы, это с тем, что дизайн, да, там вроде они осуществляли дизайн. Я посмотрел этот вопрос. Дизайн наш. Вот прикол. Ладно, хорошо, если дизайн, у нас дизайнеров нет, мы же можем как делать? Наш шпион отправляется в Икею зарубежную, все покупает там, что нужно, а можно и не покупает, замеряет, фотографирует, и здесь мы это делаем на наших заводах, так же, как и делали, все. Чисто китайская тема. Короче говоря, промышленный шпионаж, наше все. Рекомендую именно так и делать всем нашим представителям бизнеса и властей. Настало время воровать... Да, в масштабах мира. Потому что, не, это, конечно, некрасиво, с одной стороны. Да, воровать же. Получается, воруем идеи чьи-то. Но ведь они же взяли и своровали наши деньги прямо сейчас. Или они же, объективно говоря, своровали. Вот это вот заморозка средств, это мы ваши деньги воруем и забираем. Ах, так, ну хорошо, мы вас поняли. Я заплатил, предзаказ у меня был. Еще до войны купил себе игру. Гран Туризмо 7. Японская игра, туда-сюда, на Sony PlayStation. Думаю, буду играть. Заплатил 5 тысяч, забыл. 4 марта, хлоп, появляется игра. Думаю, о, ну-ка посмотрю, что там за игра, расслаблюсь, значит, голову освежу, поиграю. Включаю, через полчаса игра отключается. Думаю, что такое? Начинаю читать, люди пишут в интернете, значит, закрыли игру, убрали из, значит, магазина вот этого PlayStation именно в России, японцы, на неопределенный срок. Некоторым вернули деньги, тем, кто из внутренних кошелька покупал, а тем, кому на карточке и против этих банков введены санкции, нет. Мне 5 тысяч не вернулись. Японцы украли мои 5 тысяч рублей. Я им буду мстить всю жизнь за мои 5 тысяч рублей. Никто не смеет красть мои 5 тысяч рублей. Это мои 5 тысяч рублей. Кстати, хотелось бы обратиться к производителям автомобилей немецких. Коих у меня 2 автомобиля. Да, да, одного немецкого производителя. Значит, если вы думаете, что вы нас караете, когда вы нам не продаете свои автомобили, хотя мы их очень любим, мы знаем, что вы хорошие автомобили делаете, и что вы нам их дарили, вы глубоко ошибаетесь. Я у вас ваши ведра покупал. Я покупал на свои деньги, на свои российские деньги, которые я здесь заработал, я их покупал, ваши сраные ведра. Вот. Просто сейчас ощущение такое, что некоторые компании всемирные вдруг подумали, что они нас здесь одаривали все сплошь. А теперь мы вам дарить это не будем. Мы это покупали на свои деньги. Мы это все сами заработали. Не хотите свои ведра вонючие нам продавать? Не продавайте. Идите. Ну, известно куда. Ты говоришь, нельзя так говорить тебе. Это, значит, смущает. Вот, высокий штырь. Вот, хорошо, спасибо тебе большое, ограничиваешь меня. А то бы, знаешь, это, разошелся. Все, идите, до свидания со своими вместе машинами. Ну, я, естественно, докатаю те, которые уже купил. Чего ж, мне они нравятся, они хорошие. Но вот идти и торговать собой ради ваших машин. Чепуха какая. Я их покупал, мне их не дарили. Вы мне из Германии в подарок машину не присылали. Суки, не присылали. А это можно, это литературное слово. Вы мне их продавали, эти машины, по адским ценам. А наши дилеры, чтобы они все попередохли, накручивали еще туда. И накручивали в два конца. Сейчас эти дилеры говорят: о боже, наш бизнес прогорит. Очень хорошо. Сдохните, дилеры. Сдохните. Ненавижу вас, презираю, твари. Установка ковриков 20 тысяч рублей. Мы это все видели. Как вы себя проявляли на протяжении года и даже больше, мы видели. Вы себя проявляли, как гнусные глисты. Вот и сидите в своем заду, гнусные глисты. И ваш бизнес гнусный, который просто... как бы сказать, ну а что, отнимал деньги у населения под какими-то странными предлогами из разряда «мы положим вам коврик за 20 тысяч» и «установка велосипеда 50 тысяч», «установка куда? На асфальт?» «Установка велосипеда в машину, понимаешь?» Чтобы ваш бизнес сгорел и у вас рабочих мест не было, чтобы вы стояли в переходе с протянутой рукой. Ненавижу вас и презираю всех подонков, которые наживались во время пандемии на русском народе, многострадальном и многонациональном. Сдохните вместе со своими машинами и со своим говнобизнесом, потому что это не бизнес, а воровство. И я об этом говорил. Далее, строительная отрасль. Эти твари, которые взвинтили нам цены, потому что в определенный момент государство решило дать дешевую ипотеку людям, да? Вот просто дешевую ипотеку берите, чтобы поддержать нашу вонючую строительную отрасль в момент пандемии, когда она рисковала рухнуть. Строительная отрасль отплатила нам подъемом цены на 30-40%. Сдохни, строительная отрасль! Сдохни! Плевать на тебя! Нет, не плевать, я знаю, что не плевать. Я знаю, рабочие места и все такое. Но тех, кто устроил нам вот этот вот подъем цен, вот этих подъем цен, их надо менять. Их надо менять. Их надо приструнить, их надо наказать. Я правильно понимаю, что у нас еще часочек есть? У нас сегодня еще часочек есть, друзья. Мне отрядили по моей просьбе еще часочек в эфире. Так что мы будем развлекаться с вами до 11 сегодня. Готовьтесь, готовьтесь аргументированно разговаривать. Все, шо? Катя, Катя, сил тебе. Терпение. 10.00 новости.
Десять часов пять минут. Понедельник, март, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.
Громче, громче.
Новая Зеландия вводит санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу. Всего в списке около 100 россиян. Министр обороны Украины заявил, что в вопросе поставок стране оружия есть существенный прогресс и пообещал России сюрприз. Сюрприз. Ой, дебил. Добавьте звука. Правительство выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и плазменных технологий. Мишустин. Термоядерный синтез и плазменные технологии. Вот бы услышать человека, который в этом разбирается и расскажет нам, да? 7373948. Это что такое? Звучит, как будто бы мы сейчас получим лазерный меч в итоге. Глава украинского Минобороны пообещал, что Киев предпримет все возможное для открытия гуманитарных коридоров Мариуполя. А что им нужно предпринять? Им нужно дать приказ нацикам своим. Или, ну да, нацики же им не подчиняются, это же очевидно. Ну тогда все понятно. Так, что у нас еще? Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят отказался подписать специальный документ ФИА для гонщиков из России и Белоруссии. А, да, там ФИА наших гонщиков на колени хотела поставить. Причем Никита Мазепин слабину дал. Он сказал, я готов был подписать, но меня-то тыры-пыры. Я читал его пост. Никита Мазепин сломался. Квят, жестко нет. Значит, Русинов, жестко нет. Все, я прям смотрю на наших пацанов. Надо, ну это мужчины уже, да. Они, это так не то, что пацаны по возрасту. Ну, молодцы, четко ставят позицию. А мы покажем парня нашего, значит, гимнаста молодого. Да, вот. Вот таких вот людей надо поддерживать в России. Вот это вот я понимаю, ничего не боится, идет вперед. Вот, всему миру показывает все с гордо поднятой головой. Не то, что эти все. Я понял, в чем. Слушайте, это. Сейчас я тебе картинку скину. Выяснилось, что значит буквы В и З. Сейчас, друзья, вы будете удивлены. Сейчас. Ого. Все, теперь-то все ясно, дорогие друзья. Я тебе скинул там потом. Алексей, как нельзя повлиять на наши магазины, а то цены поднимать начинают плохо. Это ФАС пускай работает и не будут поднимать. Ну а так в целом, как на них повлиять? Поджопники им развесить всем. Вот, покажите нашего парня. Покажите его. Вот он, красавчик. Смотрите, какой он. Смелый, прямой, значит, с гордо расправленными плечами. Головы не скрывает, глаз не прячет. Да? Вот и все. Налепил Z-ку. Естественно, сейчас там все рассказывают про то, что вот его, значит, будет этот западный мир наказывать. Да куда наказывать? Вы нас флага лишили уже давно. Вы над нашей Камилой Валиевой издевались, как хотели вообще, просто... Сволочи. Это было вот недавно, просто все сейчас забыли из-за того, что совершенно другого масштаба события пошли. Но мы, в общем-то, все равно помним, да? Отчасти забыли, но в целом помним. Вот так вот парень берет, выходит смело, спокойно выступает. Кстати, бронзу взял. Молодец. Вот. Эксперты говорят, что Тайвань делает полупроводники из российского сырья. Может получиться, что они вообще никому не смогут продать свою электронику. Это хорошее дело, то, что вы сейчас сказали. Объясню, есть материал, я его даже выкладывал себе в Телеграм. Этот материал как раз-таки о том, что вы говорите. Я могу попробовать его сейчас найти и вам прочитать. Относительно того, можно ли вообще Россию выключить из мировой экономики, можно ли ее вырвать просто и выкинуть, и что тогда будет? Есть ощущение, что будет все плохо у всех и сразу, и оно основано на определенных, так скажем, доводах. Я сейчас попробую найти, этот материал. Очень много у меня всего уже в Телеграм, поэтому все быстро приходится иногда бежать, слишком быстро, да, поэтому иногда сложно найти. Так, ладно, я попробую его найти по-другому, я его сбрасывал своим друзьям. И тогда... А, вот, да, прекрасно. А, чего такое? А, да, это вот картинка по поводу, что значит буквы В и Z. Смотрите. Владимир Жириновский. И правильно, Жириновский так и пишется ведь по латинице. Точно. Здоровья Владимиру Вольфовичу. Вот он, когда Россия стала возрождаться, Вольфович стал чахнуть. И это плохо. Я думаю, что надо выкарабкиваться. Я хочу, чтобы Жириновский своими глазами увидел то, что произошло. Значит, исполнительный директор консорциума РосСХД Олег Изумрудов рассказывает в издании «Россия в глобальной политике», чем светит всему миру вот такое отношение к России, которое сейчас демонстрируется. Я буду вам читать, а вы будете слушать. О, кстати, давай мы, знаешь, как сделаем? Мы это сейчас выведем на экран. И я буду прямо читать, и вы вместе с экрана будете со мной читать. Чтобы, а что вам на меня смотреть? Да, а так вы будете вместе со мной почитывать. О, пожалуйста. Надо вывести на экран, и я буду там листать туда-сюда. Или ты будешь листать, там уж решим вместе. А, наоборот, Мазепин был готов подписать, а Квят отказался. Так я и сказал, Андрей, что Мазепин был готов подписать, а Квят отказался, и Русинов отказался. И поэтому они молодцы, я жму им руку. А Мазепин поплыл, что неприятно. А, Алексей, мы очень много говорим о нашем ответе, пора бы ответить, пишет мастер. Мастер, так мы еще даже не отвечали, насколько я понимаю. Мы занимаемся сейчас операцией нашей конкретной. А отвечать-то и не нужно будет. Дело в том, что мы настолько вписаны в мировую экономику сейчас, что любой удар по нам, он автоматически срабатывает в минус и тем, кто по нам ударяет. Ну, понимаете как? Это как бить по ноге себе. Вот ударьте себе по ноге. Даже если нога вам не ответит и не ударит по руке, больно будет вам все равно всем вместе сразу, понимаете? Потому что вы единый организм. То есть, когда Европа сегодня бьет по нам, и американцы бьют по нам, они бьют и по себе. Это вот очень важный момент такой, который стоит учитывать. Выходит Владимир Вольфович из комы и спрашивает, сколько сейчас стоит пиво в Киеве? 50 рублей, пишет Григорий. Да, смешная шутка. Надеюсь, что выйдет и будет все хорошо. Переживаю, из-за переговоров война затянется, и для полного разгрома и решения задачи понадобится призыв в армию срочников, пишет Трифит. Трифит, уже 100 тысяч раз сказали, что про призыв в армию срочников, вот, и точнее, вот для этой операции, это рассказы Украины, там работают контрактники ребята, и там работают офицеры. И, в общем-то, по тем сведениям, которые мы получаем по героям нашим, да, какие они там подвиги совершили, по фотографиям, которые мы видим, в парадном форме, в мундирах они там, фотографии их выкладываются. Это ребята бывалые, они много чего видели, это мужчины настоящие, которые прошли и сирийский конфликт в том числе, и, в общем, это не те, кого вы можете сейчас вот там напугать чем-то, это профессионалы большие своего дела. Они этому учились всю жизнь, ратное дело – это их профессия, да, и они сейчас показывают, как они работают. И вот мы читаем, значит, «Россия в глобальной политике», материал называется от 05.03, то есть два дня назад, «Нанометровые санкции, невозможная война за микропроцессоры между Россией и Западом». Материал Олега Изумрудова, исполнительного директора консорциума РосСХД. Читаем. Крупнейшие мировые производители компьютерных процессоров и полупроводников заявили о присоединении к санкциям против России. Процессоры для пользовательских ПК, серверов и систем хранения данных в нашу страну поставляться не будут. Громкие слова внушают пессимизм обывателю. На практике же подобные шаги оставят без микроэлектроники почти весь мир. Разговор о санкциях против российской микроэлектроники невозможен вне разговора о микроэлектронике глобальной. Угрозы прекращения поставок в Россию AMD и Intel, а также остановка производства российских Байкалов и Эльбрусов на тайваньском заводе TSMC выглядят информационной атакой. Реальность воплощения этих планов в условиях сложившихся в современной отрасли микропроцессоров близка к нулю. Дело в том, что на нашу страну сегодня приходится 80% рынка сапфировых подложек, тонких пластин из искусственного камня, которые применяются в опто- и микроэлектронике для наращивания наращивания слоев из различных материалов, например, кремния. Кремния. Они используются в каждом процессоре в мире, AMD и Intel исключения не составляют. Наши позиции еще сильнее в специальной химии травления микросхем с использованием ультрачистых компонентов. На Россию приходится 100% мировых поставок различных редкоземельных элементов, используемых для этих целей. Запрет для России готовой продукции выльется в ответный запрет на поставки компонентов производства и вызовет острейший дефицит процессоров для всего мира. По сравнению с ним ситуация с перебоями поставок на конец 2021 года покажется относительно легкой. Воспринимать подобные заявления нужно всего лишь как часть информационной войны. В пропаганде вообще редко учитываются интеграционные процессы глобальной экономики. Интеграция России в глобальную IT-отрасль началась еще во времена расцвета СССР в 70-е. Резко заменить нас на ресурсы альтернативных локаций производства подложек не получится, а заменить редкоземы из России не получится никак. Тому есть объективные причины. Чтобы обеспечить необходимое качество сапфировых подложек, заводу нужно выйти на так называемый особо чистый режим. Он предполагает около 30 лет непрерывного производства с соблюдением всех тонкостей технологического процесса. Кроме того, развивать такие заводы можно только в условиях почти нулевой сейсмической активности. Малейшее колебание земной коры 1-2 балла приведет к тому, что абсолютно все производство потребуется перезапускать с нуля. Именно поэтому продукция аналогичных предприятий в Калифорнии или на том же Тайване, а это сейсмоактивные зоны, по качеству и по объемам заметно уступают требуемому в отрасли уровню. Дальше продолжаю. Но давайте предположим, что у стороны, вводящей санкции, все же есть козырь в рукаве, и угроза отключения от поставок из России просчитана. В таком случае сценарий на всякий пожарный должен быть и у нашей страны, и у нас есть. Известно, что последние несколько месяцев перед 2022 годом производились обширные консультации на тему возможного исключения тайваньского завода TSMC из отечественного производства, из отечественных производственных цепочек. Это ведущие в отрасли производства с объемом выручки около 48 миллиардов долларов и с отлаженными 7,5, видимо, нанометровыми технологиями, процессорами и производством чипов по нормативам 3,2 нанометра. У TSMC примерно 54% мирового рынка, второй ближайший преследователь имеет 17%, это Samsung. Остальной объем распределен между Global Foundries, да, Foundries, ну и, в общем, я это даже не прочитаю, SMIC, чтобы долго не мучиться, и UMC, и другими нишевыми, хотя и довольно крупными в этих нишах игроками. Так вот, наиболее очевидный вариант с учетом специфики момента для России – материковый Китай, где работает компания SMIC, а также развивается производство собственного оборудования для выпуска процессоров на фабрике AMEC, либо это AMES, то есть AMES, скорее всего, да? AMEC, ты думаешь? Но если собственная фабрика, то тогда, наверное, AMES. АМЕС, наверное. Ну, не знаю. Я не специалист в этом вопросе, просто мы считаем специалиста. Оборудование, которое позволяет осуществить обработку 300 миллиметровых, наверное, да, кремниевых подложек, применяющих для широкого спектра технопроцессоров, техпроцессоров от 65 нанометров до 5 нанометров. Пока объемы выпуска готовой продукции существенно уступают ресурсам TSMC, но вопрос времени это. Такой путь простым не назовешь. Переход на предприятие вот это AMES или C. Сейчас мы разберемся, что такое AMES. Давай найдем, что такое AMES. Потребует комплекса работ по адаптации по реалии конкретной фабрики, изменения шаблонов, документации и прочее. Однако это не радикальный перелом всего существующего процесса, и при активации плана он займет год-полтора. Ну вот и далее, вот этот материал можно читать. Вы, короче говоря, найдите его просто в интернете. Я полностью читать не буду, потому что я сам утомляюсь так долго читать, тем более я его прочитал уже. Нанометровые санкции, невозможная война за микропроцессоры между Россией и Западом. Вот, можете почитать, собственно говоря, издание «Россия в глобальной политике». Если не сможете сами найти, найдите у меня в телеграм-канале. Телеграм-канал называется «Гудошников». Вот, я эту ссылку выкладывал на этот материал, можете почитать. «З Запад, В Восток, я так думаю», пишет Евгений. Да вы правильно думаете, Евгений, ну просто еще Степ есть в интернете всякие разные. Некоторые говорят, что Владимир Зеленский, В и З тоже, вот, понимаете. Кто-то говорит Владимир Жириновский. Мы что-нибудь нашли по этой АМЕК, АМЕС? Что это такое? Почитаем? А надо на экран вывести, да и все. И сразу же почитаем. Ждем, когда Китай вернет Тайвань и закончит эту клоунаду, пишет Агафон. Но Китай осторожный. Вы знаете, что экономика Китая сильно зависит от экономики Соединенных Штатов Америки. И, ну, в общем-то, это не новость ни для кого. А сейчас немногие помнят, как пользоваться дисковым аппаратом. У каждого желающего теперь будет полноприводный джип Нива, пишет Максим. Так, телефон будет стоить не $500, а как в начале 90-х 5000, пока гадиком изгравлять Даже такое, как полноприводный джип Нива, еще нужно уметь склепать. Гудокины склепают, пишет Светлана Захарова. Ну, Светлана, вы же не делали автомобиль, насколько я понимаю. Вы же просто сидите сейчас и ждете, что украинская армия всех сильней. Ну вот, я так вам скажу, без Гудокиных, ну, я вообще гудошников, но тем не менее, у нас есть специалисты, которые сделали все то оружие, которое вы сейчас видите, эффективность его работы, значит, на Украине. Ну, вот. Пока вы рассказывали о том, что Россия не может этого сделать, и у нас все картинки, да, а Крымский мост срежет льдом, оказалось, что вы немножечко ошибались. Вы в плену мифов находились, и продолжаете в них находиться. Я же пытаюсь оценить, сколько времени понадобится нам, чтобы переориентировать себя и понять, принять и, так скажем, простить себя за некоторые вещи, вот, и переориентировать внутреннее производство таким образом, чтобы оно было в большей степени нашим, именно внутренним, и в меньшей степени внешним. Сколько нам потребуется времени на те отрасли, которые сегодня нуждаются в импортозамещении, чтобы это импортозамещение произошло. В еде нам потребовалось, ну, примерно 8 лет. Вот. Что будет касаться технологий, ну вот я вам сейчас пытаюсь читать. Это китайская компания, значит, она Амек. Объявила о выпуске оборудования для производства чипов. Ра-ра-ра. Да, то есть это не российская компания, а китайская. Все ясно, опора на Китай, значит. А потом еще для всех, кто сейчас сидит там на Украине, в России, и не может понять, что происходит, я слегка попытаюсь вам расширить ваш взгляд, масштабировать его, потому что чувствую, что вы пробуксовываете и думаете, что Украина кого-то сейчас интересует очень сильно. Нет. Речь идет о переустройстве мира, очень серьезном, и речь идет о том, что, по сути, Россия сейчас своей решительностью дарует Китаю место номер один среди всех государств мира. Ну, это не все понимают, все думают, что Россия себе берет это место, там, какой-то номер один. Нет, мы сейчас Китаю дарим номер один. Все, Китай нам... за это, ну, не дарит, да, ну, то, ну, как, давайте, если слово «дарит» применили, то так, мы Китаю даем возможность стать номером один, а Китай нам дает возможность стать в те границы, в которых мы были. Ну, он дает нам возможность стать с колен. Все. И есть США и сявки всякие там, да, тявкалки сэшашные, пиндоски, пропиндосники. Вот, они вот сидят и не знают, что с этим делать. И вот сейчас уже все разумные люди говорят, а зачем же Европа и США отталкивали Россию от себя все эти годы? И теперь вот Россия развернулась в сторону Китая. Реально Россия туда развернулась, это факт. И назад она уже не повернется. И вы тоже это понимаете, надо осознавать. Получается, что теперь и Украина в нашей системе мировоззренческой, да, системе ценностей, это теперь... сзади страна находится, позади. Поняли? То есть раньше Украина находилась ближе к центру, а теперь она находится дальше от центра. Украина — это задворки России теперь. Ясно? Потому что центр мира теперь не в Америке. И если это сейчас еще так, то год, два, три, четыре, пять, и это будет не так. Все это понимают. Центр мира будет Китай. Это ясно, просто все это понимают, и в Америке в том числе. Пытаются сопротивляться, но шансов ноль. Потому что китайская огромная экономика и наше вооружение – это убойная вещь, против которой ничего невозможно противопоставить западному миру. Западный мир нас сейчас пытается валить экономически, потому что в военном смысле не может. Но сейчас окажется, что и в экономическом не может. Потому что, когда он бьет по нам, во-первых, у нас есть возможность опереться на Китай, а во-вторых, это приносит очень большие проблемы самому западному миру. Нам плохо, спросите вы, в экономическом плане. России плохо? Очень плохо. Мы это чувствуем на себе прямо сейчас. Мы видим, сколько стоит доллар, да, мы все понимаем. Мы видим, как борзеют торгаши, все ясно. Но и им хорошо не будет. И через этот процесс надо пройти. И мы в этот процесс шли осознанно много лет подряд, и вы это прекрасно все знаете. Что отвязаться от доллара рано или поздно было нужно обязательно. Обязательно. Без этого никак. Никакой независимости, если ты зависишь, быть не может. да? У нас была и есть пока только, да, военная независимость. Сейчас, когда нам закрывают тропы экономические, у нас есть шанс обрести экономическую независимость. Параллельно мы обретаем политическую независимость. Политическую, в широком смысле, информационную. Вы видите, как очень быстро все западные помойки позакрывались в России. Прекрасно. Всех с этим поздравляю. И есть только три столпа существования государства. Любого. Три столпа независимости. Это контроль над тремя этими столпами, да? Первый – военный. Второй – экономический, денежный. И третий – информационный. Все. Это три столпа независимости. Что-то упустил – меньше независимости. Упустил все – абсолютная зависимость. Мы сейчас в военном смысле независимы. Столб информационный прямо сейчас с блокировками Твиттера, Фейсбука и сносом всех этих дебильных, существовавших на гранты и деньги Запада и олигархов, обижавших, беглых отсюда, СМИ в кавычках, а на самом деле пропагандистские рупоры, закрыты. Информационная независимость близка, как никогда. Вот. Осталась экономическая. Экономическая самая сложная для нас. Мы никогда не были великими экономистами. Как государство, которое может воевать, мы себя всегда проявляли отлично. Это факт. Это наше умение, это наш навык, наше оружие всегда было великолепным, все это знают. Вот. Как государство, отвечающее за собственную информацию, ну, объективности ради, мы проигрывали. Например, советская пропаганда американской пропаганде проиграла, к сожалению. Но теперь-то мы научились американской пропаганде тоже. И мы можем совмещать и такие интересные вытворять вещи, которые раньше вытворяли только американцы. Значит, в информационном смысле нам осталось только прикрыть те площадки, которые мы не можем контролировать. Либо их приземлить по-настоящему. Приземлить, я имею в виду, привязать здесь законами нашей страны, чтобы они не пикнули, не мыкнули. И если им сказали заблокировать какой-то канал, они его сразу же блокировали и не воняли. Хотите зарабатывать, зарабатывайте, но политику вы свою проводить своими соцсетями здесь не будете, говны. Ясно? Ясно. Вот. И третий, вот, самый сложный столб для нас экономический. Мы никогда не умели зарабатывать деньги. Вот это вот прям факт-факт. Ну, вот, мы не умеем. Ну, у нас вот в плане денег у нас всегда какая-то проблема. Вот, хоть и какая империя у нас была, хоть что, вот почему-то у нас не получалось вот именно прям заработать денег, чтобы прям вот это шампанское лилось рекой. Вот. Ну вот, будем работать над этим. Как это сделать? Ну, вон пусть Эльвира Набиуллина, ее сколько лет называли самым лучшим там экономистом, потрясающим там финансистом, и хвалили западные все структуры, какая она замечательная, глава Центробанка. И везде она во всех конкурсах выигрывала. Ну вот, пусть теперь на деле докажет, что она действительно классная специалист и может справиться. И даже вот в таком ключе, который сейчас, вот, в каком сейчас развивается наше отношение с Западом, да, вот что она может справиться и все так вот красиво сделать, что мы скажем, ух ты, Эльвира Набиуллина действительно просто такой профи. Ужас. Ну, как у нас работает армия, я вижу, все хорошо. Все хорошо. Спасибо большое, Сергей Кужугетович, поняли. Спасибо большое. Как у нас работает ФСБ, вижу, прекрасно. Где вот эти все, которые там с гранатами бегают? Они же есть здесь. Очень быстро их ловят, прекрасно работают. Как у нас работает МВД, тоже вижу прекрасно. Вот вчера любой, кто пел гимн Украины на манежке, все, уехал. Ну, водители не всегда справляются со своими задачами в МВД, да, водители пазиков. Все хорошо. Что там еще? Какие еще структуры? Ну вот, короче говоря, в общем-то мы упираемся в то, во что мы всегда упирались. Значит, в плане силовых структур у нас никогда вопросов не было к себе, да, ну, все нормально. Экономически, вот, мы экономически кто, мы экономически где, мы что-то экономически вообще можем, не можем, мы как бы что, как. Но я вот сейчас вижу, что вместо MasterCard и UnionPay будет, вместо MasterCard и Visa будет UnionPay. UnionPay это китайская система, типа Visa и MasterCard, вот, а вместе с миром она будет объединена, мир и UnionPay, ну окей. Окей, я посмотрел долю UnionPay в, так скажем, вот этих транзакциях. Она больше, чем у MasterCard. Visa больше всех, там около 40%, UnionPay что-то там. А давайте-ка я сейчас прям найду. Это у меня недавно было в моем канале. Сейчас, секунду. Да, я
есть. Ну, секунда есть, есть, нормально, нормально. Ай. Ну, ладно, после новостей вам скажу, короче. Успокою после новостей вас. А, вот нашел, после новостей. «10.35 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Эдуард мне присылает курсы валют по курсорубу. Эдуард, я вижу, я знаю. Что, какой вывод мы должны сделать? Что нам нужно, что? Что будем делать, Эдуард, с этим курсом валют по курсорубу? Что? Вы что-то понимаете, пишет Эдуард? Да, вполне себе. Вот. Я понимаю, что все в истерике валяются и что-то покупают, что-то продают. Я понимаю, что сейчас турбулентность дикая, экономическая. И чем это закончится, многие не понимают, и поэтому движуха идет. А тот курсорубовский, вы сбрасываете мне этот курс, это же внешний курс. Это, собственно говоря, значит, что сейчас от рубля избавляются эти за рубежом, ребятки. Вот и все. У кого были рубли, тот от них избавляется. Можем посмотреть, что у нас с курсом здесь сейчас. Ну, это достаточно примитивно просто делается. Сейчас зайду в необходимое приложение. И я вам скажу, что у нас с курсом. 105 евро, 118. Обмен валюты, вот, внутренний. 105, 118. Ну, вот и все. А 130 это там у них, это они сейчас там. Это как, знаете, вот есть биржа внешняя, есть биржа внутренняя. Условно говоря, мы пока не, у нас же заморожена торговля на ней, а у них уже давно они скинули там и Аэрофлот, и прочее, все, бумаги какие только можно, причем по бросовым ценам, вот те же самые сбрасывают. А? Да-да-да, это банковский курс. Купить-продать, понятно, они совершают специально купить. То есть, если ты хочешь у них купить там 130, если продать 105. Я смотрю курс биржевой, вот, потому что, как я понял, у нас закрыта торговля, господи, у нас закрыта торговля на фондовом рынке, ну, то есть, где там ценные бумаги, да, вот эти все облигации и прочее, но открыта на денежном рынке, ну, валютный рынок, денежный рынок это называется. То есть, доллары купить ты можешь и продать их назад, там есть только одна проблемка. Нам сразу надо заплатить денежку, уже серьезную, по-моему, там 30% с этой покупки. Поэтому никто это уже вот из простых смертных не делает. Это только делают те, кто, как я понимаю, сейчас хочет выйти из рубля вообще любыми способами. И им по барабану там 30% они заплатят с этого сколько угодно, им надо просто выйти из рубля. Возможно, это те люди, которые пытаются там свалить вместе с капиталами и так далее. А кто?
А как насчет импортеров?
Может, импортеры, кстати, вариант. Ну, то есть, вот такая история. Для импортеров вообще там интересные вещи. И, кстати, еще по внешнему долгу, который, как я понял, мы рублями будем теперь платить, президент сказал, тоже забавная история для некоторых наших любителей собирать эти долги. Но мы им рубли и раздадим. Ну, в общем, интересно. Что с Тиньковым, пишет Владимир Ча. А что с Тиньковым? Его дочь давным-давно уже, году эдак, не помню в каком, я вот недавно нашел, тоже публиковал у себя в Телеграм, очень ей стыдно было за Россию. Это Тиньков, это тот человек, которому всегда было стыдно за Россию. Это такой вот прохиндей, значит, который зарабатывал на России, а тратил не в России. Ну, все с ним понятно. Всегда было ясно с ним. Сейчас он просит его не называть олигархом, потому что он не состоит там в управлении банками и так далее. Ну, хорошо, не олигарх. Ну, помошенник очередной. Всем же было понятно про него все. Ну, слушайте, ну, человек сидит и в интервью рассказывает, что я не беру на работу толстых, потому что толстые плохо работают. Ну, это дешевый треп все время. Это вот. Тем, кто хотел, тот вот повелся на его эту всю историю. Ну, кто не хотел, тот не повелся. Я не повелся. Я вот это все не люблю, вот эти вот, знаете, из ниоткуда вдруг в небеса, и все такие передовые, все такие классные, на велосипедах катаются, улыбаются, у всех белые зубы, все эти Илоны Маски. Я думаю, что это всегда ширма какая-то. А за этой ширмой скрываются реальные люди, которые просто не хотят все карты вскрывать. Ну, я не говорю про рептилоидов. Да, но я считаю, что Илон Маск, конечно, ни в какой бы космос самостоятельно никуда бы не полетел в жизни, если бы его не поддерживали очень серьезные структуры в определенный момент. Вот никуда бы он не полетел бы. Все это такая чепуха и россказни, потому что богатых людей полно, ну вот, а что-то в космос они не летают. Ну и потом я смотрел, что там Virgin сделали, помните, мы недавно наблюдали, на 70 километров они улетели, Илон Маск что-то на 100,
Это что за технология? Это какого года технология? Это даже не 61-й год в Советском Союзе. Это какое-то абсолютно унылое старье. Что-то оно как-то не летит, вот эти пилотируемые полеты. Ну, в общем, смотрю на это все очень-очень скептически. И вот эти, кстати, рассказы про то, что Илон Маск самый богатый человек на Земле, у него 300 миллиардов. Как на Украине заварушка началась, он практически за несколько дней 100 миллиардов потерял. Сколько сейчас у него, я даже не знаю. А там такие элементарные объяснения, значит, у него там литий, например, а оказывается на Украине какой-то есть литий, что-то там, какие-то комплектующие поставляются Тесле, у него начинает все падать. Поразительно. Ну, то есть, когда я узнал, что из-за того, что комплектующие не идут с Украины на заводы BMW и Porsche, что BMW и Porsche в Германии останавливают эти заводы производства, для меня открылся новый дивный мир, в котором мы недооценивали много что, да? И самое главное, что мы в этом мире недооценивали, это самих себя. Нам казалось, что такой дивный Запад, он там все такое делает, сам создает, сам нам это продает, а мы здесь сидим, это, дураки. Оказывается, нет, представляете, ничего он производить без нас не может. Оказывается, ничего он создавать без нас не может. Оказывается, что он очень еще в нас нуждается. И поэтому, когда они начали рубать, они же ведь тоже, наверное, в себя поверили. Так же, как мы в них верили, они в себя тоже ведь верили, сидели, правильно? Такие, сейчас мы эту Россию щелчком по носу, сейчас мы посадим в лужу, она у нас сядет. И сами хряснулись в это. И вот недавно Макрон же уже собирал французский бизнес, который у нас решил уходить из России моментально. Помните, да, Литуаль, все прям такие вместе. Мы уходим. Макрон собрал 15 самых крупных бизнесов. Европейский говорит, подождите, уходите. Эй. А, как это? Постойте, куда вы? Торопитесь, не надо. Потому что одно дело политические игры, а другое экономические. Все прекрасно знают, что вот эти Ашаны, Литуали, это очень хороший заводок для Европы, для французов. Потому что продается там далеко не французское все, а отечественного производства. А денежку за то, что ты пользуешься, собственно, да, вот этой возможностью быть сетью, ну, за название, отчисляют во Францию. Все же прекрасно знают, что такое франшиза, да? А мы возьмем Ашан, переименуем в птичку, будем говорить, что это птичка, и в птичку будем ходить покупать, да, все то же самое, что и покупали, только не в Ашан, а птичка. Ашан переводится птичка. И там у них и значок, поэтому птичка. Я вам больше скажу, вы знаете, что в Макдональдс все, что вы едите, оно производится у нас. Булочки из Америки не везут. Булочки производятся у нас. Мясо наше, все наше, лук наш, салат наш. Все наше в Макдональдс. Прикиньте, ничего не везут извне. Соответственно, Макдональдс просто будет называться Макдональдс, и мы будем там работать так же, как работали. Все. Потому что это все наша продукция, которая продается под мировым известным брендом. Все. Мы платим за бренд. Если кто-то не понимает, как работает Макдональдс, рекомендую всем посмотреть фильм «Основатель» про Макдональдс, на чем он зарабатывает. Он зарабатывает на том, что у него много франшиз. То есть ты открываешь ресторан и начинаешь платить огромные бабки туда. И все. Какие проблемы? Мы просто не будем платить эти бабки туда. Они же нас сами от себя отрезали. И будет бургер тот же самый, но только здесь, без них. Я бы еще рекомендовал снизить цены в связи с этим прям ровно на тот объем, который мы отдавали туда, за рубеж. Я в определенный момент подумал, а почему бы мне не открыть Макдональдс? Начал интересоваться, как у них устроена франшизная система. Она устроена очень интересно. Вот ты с улицы туда не зайдешь. Нет, ты должен брать регион. Сразу регион. Ты приходишь и говоришь, я готов работать, значит, открывать ресторан Макдональдс. Тебе говорят, так, нас интересует. Ямало-Ненецкий автономный округ. Нужно открыть, не знаю, 100 точек. Бабки есть, они говорят. Ты говоришь, бабки есть? Они говорят, пожалуйста. Вот так работает Макдональдс. Один маленький пердежный ресторанчик ты не откроешь. А что, если мы сами возьмем и разрешим себе открывать, где хотим? Что тогда? Да все будет классно. Все будет супер. Супер-б. Поэтому я вижу проблемы, значит, в чем? Автомобили, электроника. Вот это я вижу проблему. Что касается недвижимости, я вижу следующее. Чем сложнее ситуация в стране, тем меньше кому-то нужна в этой стране недвижимость. Поэтому я думаю, что недвижимость должна падать в цене. Не относительно рубля, но относительно доллара точно падает. Так она относительно доллара уже упала, кстати. Да, поэтому я думаю, что недвижка, задранная в небеса, она сейчас, конечно, должна будет дешеветь, никуда она не денется, и строительная отрасль это тоже понимает, потому что дешевых кредитов ипотек больше нет. Давайте скидку, строители, хватит зарабатывать на нас. Хватит, уже набили карманы. Нет? Ну вот и все. Тачки плохо, мотоциклы плохо, ну техника. Прям плохо, потому что, ну как бы дорого. И потому что покупается по факту, да, скачет от евро и от доллара цена, все ясно. Поэтому сейчас BMW, там, X3, X5, там, 16 миллионов, 18 миллионов стоят. Кстати, у меня есть одно маленькое предложение. Если мы решили играть по-плохому, да, и если они решили по-плохому, почему бы все BMW и Porsche, и все Audi, и все Skoda, которые отгружены в России, уже здесь находятся физически, почему бы нам их не продать народу по цене, которая была, ну, например, таки в 2018 году? Мы реально будем ждать, что они будут законсервированы и стоять вот у этих всех производителей, не производителей, а там поставщиков? Почему бы нам прямо сейчас не распорядиться элементарнейшим образом, поставить те ценники, которые были в 2018 году на автомобили, и продать людям? Все, что есть. Все, что вот они сейчас, как они говорят, мы уходим из России. Вы думаете, они сейчас поездами повезут назад автомобили, что ли? Нет. Автомобили на месте стоят. Они здесь. Есть. В наличии. Уже. Так какие проблемы? Давайте поможем распродать остатки этих прекрасных зарубежных автомобилей тем, кто их здесь продает. Мне кажется, идея прекрасная, великолепная. Она, конечно, про запас, я так думаю, да? Это радикально, это очень радикально. Это по факту, ну, не национализация, конечно, но около того. Экспроприация практически, экспроприированного. Но почему бы и нет? Как перспективу мы уже можем об этом поговорить? Что, жалко, что ли? Я бы себе Porsche 911 взял миллионов за 5 с удовольствием. Серьезно. Есть варианты? Я готов забрать Поршак 911 за 5 миллионов, не вопрос. За 10 уже не готов. Но он сейчас уже стоит 20, поэтому мне без разницы. Вот за 5 я бы забрал. Прям, ребята, я долго ждал этого момента. Катался бы сейчас конкретно вообще четко. Поняли, да? Если бы так, то я бы сразу за М-кой побегу, пишет АМС. Да, да, вот и прекрасно, и вот и посмотрели бы мы. И много чего еще можно было бы сейчас экспроприировать. Вот есть, я знаю, у моего одного товарища проблема. Он занимается там производством некоторых вещей, о которых мы не будем говорить. И у него станки, и там ему нужны детали. Да-да-да, у одного моего товарища. Вот расскажу вам про него. И он говорит, поставщикам приходят сейчас, они говорят, а мы тебе не дадим. А он говорит, а что, у вас нет, что ли, вы не поставили? Они говорят, нет, мы поставили, оно у нас вот на складах лежит, но мы тебе не дадим, потому что вот нам запрещено, мы типа теперь не работаем в России. Так, может быть, мы сами зайдем туда, возьмем, ребят. Ну, а что? Ну, а что вы тоже это, дурака-то, лепите нам здесь, да? Ну, продайте как-нибудь уж, давайте договоримся, ну, что уж. Что же оно будет лежать-то так просто, да? Ну, то смотрите, вот то, что лежит просто так, оно ведь сгореть может нечаянно. Вы же понимаете? Ну, оно такое вот лежит-лежит, а потом раз и сгорело, какой-нибудь негодяй поджег, это все, оно сгорело. Зачем это, кому это надо? Надо это все продавать. Не надо это держать сейчас в запасниках. Вот эти все Зары, которые не Зары, сейчас закрылись, вот эти вот Массимо Дути, там, куда они еще там Дути. А что не забрать, не раздать людям вот так вот просто? Вот? А что? А что, какие проблемы? Вот у них склады есть? Есть, там джинсы всякие разные. И давайте соберем, раздадим людям, подарим. Что? Какая проблема-то? Я не понимаю, а в чем проблема? Что нам мешает? Я вам скажу, что нам мешает. Мы пока еще на самом высоком уровне, на самом высоком уровне. Вот, все-таки считаем, ну и как бы давим в эту сторону, что Запад сейчас перебесится, подпротухнет, и пару месяцев повоняет и вернется. Мы все-таки даем, как я понимаю, определенную им гуманитарный коридор, по которому они могут выйти и вернуться потом. Поэтому мы, собственно, даем им газ сейчас. Хоть он и дорожает, конечно, адски. 2800 уже там газ стоит, или сколько? 2600. Но мы выполняем обязательства перед своими западными, в кавычках, партнерами. Обратите внимание, и это всегда подчеркивается. Это возможность для них одуматься. Да, вы скажете, ну нам-то тоже плохо будет. Да, нам будет плохо. Но, ребята, у нас-то, по крайней мере, есть объяснимая причина и цель. А у них-то ее нет. Вы мне скажете, в смысле нет? В прямом. Мы Украину считаем своей, и мы считаем украинцев своими обманутыми людьми. А немцы украинцев своими никогда не считали и считать не будут. И немец не понимает, за что он сейчас будет страдать. И американец не понимает, и бельгиец не понимает, и испанец не понимает, и итальянец не понимает, и японец не понимает, и южнокореец не понимает. Они не понимают, какого черта вообще они должны как-то на себе ощутить какую-то Украину, которую они никогда не посещали, никогда туда не поедут, которая им безразлична. И лозунг «Украина – це Европа» для них значит абсолютный ноль, потому что прямо сейчас вон звучат заявления от евростран. Да, кто-то, по-моему, фон дер Ляйен выступила. Она говорит, мы не можем вести бесполетную зону, потому что мы отвечаем за безопасность европейцев. Украинцы, послушайте внимательно. Вам сейчас политики зарубежные сказали, европейские, что вы не европейцы. Мы вам это давно говорили, что вы с нами, русский мир и все такое. Вы нам кричали, что вы Европа. Если вы Европа, где Европа, которая готова за вас умереть? Я более чем уверен, что если бы подобная военная операция сейчас России производилась в Германии, другая бы реакция была бы у Евросоюза и у НАТО. Согласитесь? За вас никто биться не будет, украинцы, потому что вы никакие не це Европа. Потому что вас использовали как девку и бросили как девку. Пора бы это уже голову-то включить. А то все ждете польских самолетов, а их все нет и нет, и нет и нет. И не будет. И не будет. Потому что даже поляк не считает, что украинец – це европеец. Даже поляк. Хотя, казалось бы, поляк? Ай... Ой, чую, Китай тихушничает, и Россия тоже. Сейчас терпим пощечины, а потом, когда дым экономического пенделя. Плюс есть цифровая бомба, о которой есть масса признаков, пишет Александр. Александр, я думаю, что тут надо понимать цель. В любом конфликте надо понимать свои цели. Знаете, есть люди, которые могут на кассе где-нибудь в магазине конфликтовать просто потому, что у них настроение плохое. Я таких людей не люблю. И такие страны мне не нравятся. Потому что я таких людей считаю истеричками. Почему возникает конфликт? Да? Конфликт – это несоответствие интересов одного, там, группы лиц одного человека с интересами другого. И, собственно, конфликт – это попытка уладить, да, ситуацию, при которой результат будет более-менее понятен и доступен, и объясним и одной, и другой стороне. То есть итог конфликта – компромисс всегда. Сейчас мы толкаем Европу и Запад к компромиссу. Компромисс этот прописан в наших гарантиях, ну, мы требовали у них, да, дать нам гарантии безопасности. Им нужно демилитаризовать самим восточный фланг НАТО, отодвинуться к границам 97-го года. Украина должна быть демилитаризована и денацифицирована, естественно. Вот. И что там еще? Ну и все. Им надо перестать напихивать ракеты к нашим границам. Вот элементарная вещь. И мы сейчас действуем не для того, чтобы их там поставить на колени, унизить, по ним ударить ядерной бомбой. Мы сейчас вынуждены использовать военный аргумент для того, чтобы добиться результатов, которых мы хотели добиться дипломатическим путем, но были посланы далеко и надолго. Нас, когда мы затребовали дипломатическими каналами, да, свои гарантии безопасности, мы говорим, дайте нам гарантии нашей безопасности, нашего народа. Нам сказали, идите в задницу. Мы сказали, мы вас поняли. То, что мы не можем взять дипломатически, мы возьмем военным путем. И вот сейчас вы видите, что происходит. Именно это и происходит. Мы сказали, ребята, мы очень долго вас просили.
всеми возможными методами. Мы очень долго обозначали красные линии, за которые нельзя заходить. Вы очень долго нам в лицо смеялись. Вы думали, что мы блефуем и мы дураки. Вы думали, что вы дальше будете нам гадить на головы. Кушайте, не подавитесь. Кушайте. Теперь, когда вы поняли, что мы не блефуем, может быть, пора перестать истерить, сесть за стол, взять нашу бумагу, наконец-то ее прочитать нормально и дать на нее не отписку наглую, а конкретный, всеобъемлющий, правильный ответ с конкретными решениями, который позволит миру будущие 50-100 лет жить в спокойствии и благополучии. Как западному миру это позволит так жить, как восточному миру это позволит жить, так и, так скажем, Евразии это позволит жить в спокойствии. 50-100 лет. Всего лишь навсего надо перестать петушиться тем, у кого национальный значит, символ – это петушок. Перестать выпендриваться американцам, понять, что гегемония закончилась, что теперь мир все-таки немножечко другой, не такой, как в 90-е годы. И Россия, деятельно доказала, что с ней придется говорить. И говорить с ней придется не сверху вниз, а на равных. Все. Хватит играть в эти игрушки, дорогие друзья. Вы сами видите, что происходит, когда вы нас годами не слышите и унижаете. Вот вам ответ. Ждем скорейшего отрезвления и стола переговоров, дипломатического решения вопроса. Макрон сейчас обрывает телефон и Путину звонит, по полтора часа не разговаривает. И правильно делает. Макрон правильно делает. Все, молодец, так и надо. Поговорили с Эрдоганом, Эрдоган правильно делает. Посмотрите, какую игру ведет Эрдоган. Эрдоган осудил Запад за то, что он делает сейчас на Украине. Вот. Осудил Эрдоган. Эрдоган закрыл Босфор и Дарданеллы всем кораблям, а не только нашим. При том, что наши по конвенции Монтрё имеют право вернуться, даже по закрытым, то есть им разрешено. То есть не пустил американцев в Черное море, и британцев в Черное море не пустил Эрдоган. Почему это делает Эрдоган, объяснить? Объясняю. Потому что Эрдоган – человек, думающий наперед и понимающий, что мир становится реально, уже стал, все, назад дороги нет, назад только смерть, многополярным. И Эрдоган не хочет быть игрушкой в руках НАТО. Он хочет быть самостоятельным игроком. И он себя сейчас и позиционирует как самостоятельный игрок. Эрдоган, по сути, хочет взять пальму первенства в исламском мире сейчас. Ну, обратите на это внимание. Ну, во всяком случае, в тюркском точно. Он хочет взять эту пальму первенства. И он хочет оттуда говорить. Китай, все понятно, американцы отодвигаются. Мы говорим, наше пространство – это постсоветское пространство. Мы больше ничего не заявляем. По факту мы говорим, и мы это говорили очень давно, что давайте разделим зону ответственности. Да? Давайте вы не будете лезть в Грузию, давайте вы не будете лезть в Армению, давайте вы не будете лезть на Украину, давайте вы не будете лезть в Белоруссию. Занимайтесь там собой. Все, ребятки, а нас не трогайте. У нас свои задачи, у вас свои задачи. Давайте торговать, жить богато и весело. Но надо сесть за стол переговоров. А для того, чтобы сесть за стол переговоров, некоторые дерзкие ребята западные должны уже принять реальность. Какие у нас фазы принятия реальности? Сейчас, подождите. Фазы принятия. Вот. Отрицание. Да, это было первое. Россия, иди в жопу со своей... Ой, извини, опять я жопу сказал. Иди в задницу со своими гарантиями безопасности. Отрицание. Гнев. Как вы посмели? Как вы посмели, сволочи, ударить? Как вы посмели? Торг. Мы сейчас пошлем, ну хотя не пошлем, кстати, может быть, нам бы надо, а давайте, алло, Владимир Владимирович, алло, это вам звонит, а Макрон, сейчас давайте договариваться, торг, депрессия дальше будет. Эти русские, они все равно не останавливаются, они довершат то, что они сказали, все понятно, а мы сделать ничего не можем. И последняя фаза принятия. Мы сейчас в фазе торг. И у некоторых еще гнев. Ну, еще две фазы пройти, и все. И все будет хорошо. И после принятия стол переговоров и подписали, и по домам разошлись. И дай бог, будем жить счастливо 50-100 лет грядущих. Ну, если только у кого-то крышак не сорвет, и он не захочет ядерной войны. Но ядерная война не худшее, что может с нами произойти. По крайней мере, потому что ядерная война — это быстро и для всех. Ну, во всяком случае, тех, кто находится под ударом. 11.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.